Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй на дров, Сережа.
Восемь часов 38 минут, четверг, 4 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая программы.
И Сергей Даренко.
Ладно, прекрасно, прекрасно. Слушайте, давайте поговорим вот о чем. О погоде говорим, что погода лучше, чем она намечалась. Вы видите все?
Да.
Прекрасно, прекрасно. Я вижу 4-8 градусов уже. Нет, это Нахабино. Секундочку. Москва. Москва 8 градусов. И смотрите-ка, по часам 10 будет сегодня и так далее. То есть намного лучше. 11 сегодня будет. Мы все равно садимся на мотоцикл. Я сажусь в середине дня. В 5:30 сегодня выехал, было холодновато. На мот садиться не захотелось. 4 градуса. Ну, что ехать? 60 км в час неинтересно. Значит, завтра 13, мы же вам обещали.
Когда холодно, вы притормаживаете?
А ты знаешь, как холодно?
Да, конечно, не знаю, но мне просто это интересно. Нет,
можно я тебе расскажу, как холодно на мотоцикле?
Нет, расскажи.
Вот на мотоцикле холодно, похоже на дайвинг. Вот ты знаешь, что когда на дайвинге?
Не была никогда.
Нет, ни на дайвинге, ни на мотоцикле. Вот это, когда ты промерзаешь так, что ты потом несколько часов отогреваешься, а тебя трясет изнутри. То есть вот это то, что называется косточки. Косточки. Выстужены косточки, да. Это на мотоцикле и на дайвинге. Ты сидишь, например, вода там, я не знаю, там ты идешь, предположим, в 3 миллиметрах.
Я думала, им тепло.
Идешь в 3 миллиметрах в шорте. Взял 3 миллиметра в шорте. И пошел в воду, 25 градусов. Например, 25 градусов. Это очень холодная вода. Угу. Значит, и тут надо бы иметь 5 миллиметров полный, full size. А ты пошел в шорте. То есть местами кожа чистая и прочее. 25 градусов. И ты пошел, я не знаю, на 30 метров, и там отходил, я не знаю, сколько там. 40-50 минут. 50 минут. Ты вылезаешь после 50 минут продрогший. И тебе хочется на это солнце египетское, так сказать, майамское, неважно, там, балийское, балинезийское. Все, а тебе говорят, ну что, второй дайв, пойдем через час. И пошел второй дайв, еще 50 минут в этом же шорте. И вот я тебе объясняю. Ты выходишь оттуда потом, тебя еще завтра колбасит. Вот ты сегодня колбасит, всю ночь колбасит, и завтра колбасит. Независимо от этого.
А если бы вы были в 5 миллиметрах, то что бы
было? На мотоцикле
то
же самое. Слушай, я пошел, значит, сходил, ну да, у меня брюки были летние, к сожалению, куртка нормальная, а брюки летние. Я сходил в Волоколамск назад, 180 километров. Значит, назад ехал, но ничего уже, хотя зуб на зуб не попадал, но было уже 12 градусов, а туда пошел 8. Значит, и дошел туда и назад. Да. Я потом пошел в сауну. Включил инфраред, как-то...
Инфракрасный.
Инфракрасное излучение, вот это вот.
Да.
Лампы. У меня лампы есть такие.
Да.
Я грелся, сидел под инфракрасным. Почему? Потому что они прогревают сразу вглубь тела на 4 сантиметра. Там лучи инфракрасные, и они бьют вглубь тела, как солнце. И я сидел там, играл в зомби против растений, значит, довольно долго. Грелся. Понял, что у меня уже кожа дымится, тяжеловато. Вышел, пошел пить чай, кофе, потом чай, опять кофе, потом опять в сауну. Меня все равно трясло двое суток. Ну, не двое суток, сутки. Вот это холод, который до костей называется.
Какое?
Реально до костей.
Терзание.
Да. Вот единственный холод настоящий. А ты знаешь, что есть команда, не команда, а есть язык дайверов, например, у дайверов.
Да.
Холод.
Что, нет?
Да, вот. Что? Смотри, у дайверов есть язык жестов, ну, там жестами здесь нет, которые говорят о самых главных событиях в их жизни. Самое главное. Ну, что нельзя без жест, без жестов. Вот смотри, я сейчас с тобой поговорю как дайвер. Смотри, да. Я говорю с ней как дайвер.
Да.
Это что значит? Ты в порядке?
Ага.
Ты в порядке? Ответь мне. Ответь. Ну, или так, или ну, покажи. Окей, я, окей, да. Ты. Нет, вот, смотри. Я в порядке, а ты, я отвечаю, да. Я нормально. Да, все. А также, окей, показывается вот так и вот так. Ну, это издалека, если ты всплыла и показываешь катеру. Видно, показываешь катеру, да.
Хорошо. Буква О большая.
Большая. Совершенно верно. Есть команда, значит, всплываем. Ну, это погружаемся, понятно, это понятно.
Палец вверх.
Абсолютно верно. Есть 3 на 5. 3 на 5 это safety stop. Ну, десатурация. Ты должна постоять 3 на 5. Для того, чтобы рассытить азот в крови. 3 на 5.
Это вам обычно показывает ваш тренер. Остановись.
Неважно, бадди, напарник, что такое тренер. Какой у меня может быть тренер, если у меня уже давно категория. Нет, бадди, ты моя бадди. Напарница, ты мне показываешь 3 на 5.
А я откуда знаю, кстати, что надо?
Мать, мы оба знаем, у нас компьютер на руке. У нас компьютер на руке. Ты показываешь свои действия, объясняешь.
Что вы я останавливаюсь.
Есть команда холод, вот она. Вот это холод.
И что надо делать в этом случае?
Ну, холодно, а дальше ты показываешь, что холодно. Всплываю, например. Холодно. Я постою здесь, в горизонте. Там, не знаю, но там разные команды. Вот холодно, это команда, это как сказать?
На смерть похоже чем-то, знаете, как...
Холодно, холодно.
Череп над косточками, над двумя.
Холодно. Когда? И вот на мотоцикле то же самое. Дайвинг и мотоцикл — это места, где можно по-настоящему промерзнуть. Я думаю, в космосе еще тоже. Мне кажется, космонавты знают, что такое холод. Там тоже, небось, это... Будь здоров, как поджимают.
Да кто знает?
А интересно, как они греются? У них что там? Дизель-обогреватель какой-нибудь? Ну, как
чугунная
они греются?
Батарея у них.
Я прочитал сегодня про самолеты, мать. Умрешь.
Что прочитали?
И я умру.
Что-то страшное.
Ты знаешь, откуда они отбирают воздух теплый для салона?
Из двигателя, наверное, откуда-то.
Как ты угадала?
А откуда им еще брать?
Да.
Нет?
С парами керосина горящего. Ну, естественно.
Ну, ничего страшного.
Чего ничего страшного-то? Смертельные случаи есть.
Когда просто...
Ну, что? Вот да, я тебе прочитаю. Как греются в самолете? Он же летит, тебе говорят, за бортом минус 51, за бортом минус 56.
Там такие снежинки еще иногда на
иллюминаторе. Минус 56 и так далее.
Узорчик.
Известно, что самолет становится биологической бомбой, если на борту кто-то заболеет. Ну, это ладно, это ерунда все. Это все размножается там, и все. Если вы долго летите куда-нибудь, там, 10 часов, понятно, да, в конце вы все больные. Но внимание, значит, есть специальные заглушки, которые разделяют масло и сжатый воздух от двигателей. В большинстве современных самолетов внутреннее пространство, где вы сидите, заполняет смесь переработанного воздуха и теплого сжатого воздуха, поступающего от двигателей. Есть специальные заглушки, которые разделяют масло и сжатый воздух от двигателей. Но иногда происходят протечки. Протечки иногда происходят такие, что воняет. А часто органофосфаты из нагретого масла попадают в воздух внутреннего пространства самолета так, что вы его не чувствуете. Вы его не чувствуете. Понимаете? Исключение Boeing 787 Dreamliner. Это пока единственный самолет, как пишет статья. Единственный самолет, где воздух забирается из атмосферы электрическими компрессорами, и прогрев идет не через двигатель, а какая-то дополнительная, там сказать, там тепловая пушка стоит. Понятно?
А вот все пишут, что из компрессора берется воздух. Это что-то меняет или это не опровергает вашу опасность?
Товарищи, я читаю, как написано, откуда вы берете воздух в самолете, я не знаю, а я вам рассказываю, откуда берется воздух в самолете обычно. Горячий воздух забирается. А теплый сжатый воздух забирается от двигателей. Понятно? Вот вы им дышите. Я не говорю, что это вам нравится или не нравится. Дышите дальше. Все будет хорошо. Дальше. Слушайте, значит, есть несколько, по крайней мере, несколько есть сообщений о Веллере. Их примерно 150. Примерно 150.
Да,
значит, Веллер, да, я должен объяснить следующую вещь. Я не собираюсь оправдываться, а собираюсь объяснить. Следующую вещь. Веллер блестяще указал место и так далее. Значит, смотрите, Веллер потерял лицо. Веллер потерял лицо. Веллер потерял достоинство. Веллер потерял достоинство. Он, человек, который вспылил и вел себя недостойно, теряет достоинство. Да? Веллер потерял достоинство. В разговоре с Олей Бычковой, с моей коллегой, я хорошо знаком, мы работали с ней на одной из той же станции, а ты как знаешь, я с 5 по 8 год работал на Эхе. Да? Значит, Веллер потерял лицо. А это очень стыдно, это позорно, это вот, ну, как бы недостойно. Я считаю, что мы, как журналисты, должны быть солидарны, абсолютно. И мы такие совсем запредельные случаи потери лица должны наказывать, как журналисты. Ну, наказывать. А наказывать таким образом, что мы должны потребовать от человека извинений. Понимаешь, да? Вот, поэтому Веллер был вчера у нас гостем. Мы его давно пригласили. Это приглашение было давнишнее, до казуса с Бычковой. То есть когда-то давно мы его позвали на праздники, уточнили. Дело в том, что продюсерская работа тоже нелегкая. Очень многие улетают на праздники. Значит, уточнили, улетает он или нет, будет ли он в Москве. И мы позвали Веллера задолго, еще в апреле. Ну, так сказать, там галочка стояла, что он приходит. Однако я сказал, это моя позиция главного редактора, а я здесь работаю главным редактором, что он не будет говорить ни по каким темам, пока не извинится за свою выходку, в которой он вел себя недостойно, то есть потерял достоинство, потерял лицо. Пока он не извинится. А не извинится, тогда вольному воля, пожалуйста, вот тебе Бог, вот тебе порог, до свидания. Все. Значит, потому что с ним разговаривать я не могу. Не могу делать так, чтобы с ним разговор шел. Почему? Потому что он недостойный человек. Вот и все. Значит, я думал, что он охолонул уже за несколько дней и извинится, если честно. Какой был мой прогноз? Мой прогноз был, что он извинится.
Скажет, я погорячился.
Ну, конечно.
Не стоило.
Ну что ж, кидать предметы в журналистку, обливать ее водой, кидать в нее в отчаянии микрофон, чашку, вот это все швырять. Обзывать ее скотиной тупой и так далее. Нет, он извинится. У меня была уверенность на 99%, что он извинится. И что это вообще займет 3 минуты. Где он постарается быстро извиниться, сказать, что, ребят, ну, я это, действительно потерял самообладание, ну, что делать. Вот, я извиняюсь, и давайте, так сказать, закроем эту тему, эту печальную страницу. Веллер, тем не менее, стал упорствовать, а затем удалился отсюда из студии. А я молодец. Я молодец, потому что я занял позицию. Я не жду в ответной солидарности от журналистов. Я знаю, что в России солидарности я не дождусь. Россия вообще не страна солидарности. Нет. Россия вообще страна в этом смысле, в смысле солидарности, страна, сравнимая с курятником. То есть одну курицу режут, остальные пытаются выклевать у нее там где-то между пальцами ног те самые кукурузинки. Кукурузинки вот эти, да? Значит, Россия в смысле солидарности, любая профессия в России, пожалуйста, пилоты, шахтеры, вообще любая, водители, похоже на куриц. На куриц. Одну убивают, остальные ко-ко-ко-ко-ко-ко. Все. Значит, но я не обязан быть как все. И я не буду как все. И я не хочу быть как все. Я буду не как все. Они со мной солидарны не будут. Никто. Никто. Они будут меня травить. Все вместе. Как это делал Союз журналистов. Богданов с Яковенко. Они травили меня в 99-м году. Коллективно. Вместе с чуваком, у которого 100 000 одних милиционеров было. И собственное подразделение ФСБ. Понятно, да? Угу. 100 тысяч одной милиции было у чувака, у Юрия Михайловича. Значит, и вместе еще свора журналистов, которая меня травила, подонки. Но я не такой. Я не такой. Я по-другому живу. Я живу в соответствии со своими внутренними императивами, со своими внутренними нравственными категориями. Я живу. Я в гробу видал коллег, которые, что они об этом думают. Понимаешь, да? Я совершаю должное. Должное. В соответствии со своими нравственными категориями. Точка. Вот и все. Вот и все. Больше ничего. Я как-то что-то объяснил или нет? Я что-то объяснил или нет? А когда он на ТВЦ кидал стаканы, почему молчали? А я не знаю об этом. Первый раз слышу. Первый раз слышу. Я о том, что... Я надеюсь, что Веллер все-таки извинится перед Олей. Оля очень опытный журналист. Веллер опытный такой, как это сказать...
Спикер.
Они помирятся, все будет хорошо и так далее. Да. А какова же порука круговая у врачей, говорит Алексей Максимович? Не знаю. Мы старика должны простить первыми, говорит 513-й. Вы знаете, я думаю, что мы... как это сказать? Мы судим не людей, а поступки. Мы судим не людей, а поступки. И в этом смысле Веллера простить легко, а поступок простить нельзя. Понимаете? Поступок простить нельзя. Вот за поступок он извинится, а человека мы не судим. Люди разные бывают, Господи. Такое иногда увидишь от человека, что и люди разные. Хорошо, он капризный истерик, неважно. Это его качества дают ему сценичность, так что все хорошо. Помогите вернуть Веллера. Помогу с удовольствием вернуть Веллера. С огромным удовольствием, вниманием и заботой помогу вернуть Веллера. Тогда, когда он извинится за свой поступок. Вот когда он извинится за свой поступок, вот тогда пойдет, значит, все будет хорошо. Понятно? Куда вернуть, когда вернуть? В эфир вернуть. Мы его вернем в эфир рано или поздно, но он извинится за поступок. Вот это sine qua non. Так будет. Понятно, да? Так будет. Я вам говорю. А я... Дальше. Что думает аудитория о моем решении? Я вам скажу со всей степенью уважения, что я уважаю ваши мысли, я очень уважаю ваши эмоции, я очень уважаю ваше мнение, но в данный момент оно не играет никакой роли. Никакой роли. Потому что это мои внутренние императивы, а я здесь работаю главным редактором. Вот и все. Вам придется с этим смириться. Ну, как вот такая вот странная особенность. Странная особенность, понимаете? Вам придется с этим смириться. Пожалуйста, сделайте это. А если не сделаете сейчас или будете кричать, что не сделаете, значит, но это никак не повлияет на мое решение. Никак. Потому что есть вещи, когда я обязан занимать позицию, с моей точки зрения. И когда я занимаю позицию, я не сверяюсь. Это не референдум, это не выборы позиции, понятно, да? Я не хожу по околице, так сказать, там, по деревне, спрашивая, какую мне занять позицию. Нет, такого не бывает. Скажи, Настя.
Нет.
Такого не бывает. Когда я занимаю позицию, я занимаю позицию. Не путем опроса, понимаете, да? Это целостная личность отличается от шизофреника как раз тем, что целостная личность имеет внутри себя никакой демократии, вообще никакой демократии, понимаете? А была бы демократия, тогда бы левое полушарие спрашивало у правого, там у мозжечка, еще что-то. Нет, это ошибочная история. Хорошо, не голосуем, говорит Тихонов. Нет, не голосуем.
О чем тут голосовать?
Да. Прекрасно. Я занял позицию, товарищи. Я вас с нею ознакомил со всем огромным уважением к вам. У вас своя позиция. Пожалуйста, займите ее, и я с огромным уважением отнесусь к вашей позиции. Договорились?
Подъем в движении.
Движение 5 баллов. Смотрите, 5 баллов, это похуже, чем вчера. Я не вижу таких каких-то подготовок к параду, а вот пробки другие. Значит, около Нагатинской большая пробка, Новоданиловская эмбаркмент, как и вчера у нас, адочек, Варшавское шоссе, адочек, вот здесь все ужасно, на Андропово поворот, сейчас я прочитаю, что тут пишут, какой фильм посоветуете? Стоят люди в повороте на Андропово и спрашивают, какой фильм посоветуете? Ну, чтобы посмотреть пока. Kia Ceed 095, хватит губы красить, а потом спрашивают, откуда аварии? Вот это люди пишут
друг другу. Эти не спрашивают.
Эти не спрашивают. Но люди пишут друг другу, развлекаются и прекрасно проводят время там. Перед Белоклавским проспектом тоже пробка. Вот эти 5 баллов. Значит, Ленинградка вся тугая, очень тугая, но все-таки ползучая. Перед совсем Соколом авария большая. И у водного стадиона тоже авария. Итого две аварии и очень тугое движение. Секундочку, посмотрю. Проспект Мира перед Енисейской тяжелый. Что пишут люди? Посмотрим. Спасибо. Что спасибо? Кому спасибо? Что за бизнес? Хорошо. Люди стоят перед Енисейской, при этом сама Енисейская выглядит более-менее предпочтительнее, во всяком случае, чем проспект Мира. На Щелчке тоже большая пробка, и все, кто пытается на Щелчок выехать, с 8.30 стоим, пишет человек, сейчас в 8.59, надеюсь, он уже проехал. Значит, на шоссе энтузиастов до Авиамоторной большая пробка, и с проспекта Буденного все, кто пытается выползти на энтузиастов, не имеют никакого успеха в этом смысле. Так, и еще, Якиманка уже стоит, Большой Каменный мост уже стоит. Отсюда стоит, люди пишут. Значит, еще запад. Давайте посмотрим запад, что у нас тут. А ничего у нас тут. Ничего у нас тут, нормально. Красногорск, Красногорск стоит. Красногорск стоит. Ща пойдут на север Тушино и далее. Кто пойдет на север Тушино? Хорошо.
А самолеты, наверное, летят, готовятся к параду, нет?
А, может быть. Нет? Может быть, может быть. Готовятся к параду. Ты хочешь на парад?
Я никогда не ходила. И
поэтому... А хотелось?
Нет.
Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа!
Часов 6 минут, четверг, 4 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Да. Хорошо, слушайте, я продолжаю читать вас с огромным удовольствием на «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот» в Телеграме. И надо сказать, что я также продолжаю вас читать с огромным удовольствием в Твиттере. «Говорит МСК» в Твиттере. Секундочку. Наши кремлевские... Что-то такое Андрей пишет про наших кремлевских. Ну, если потом чуть-чуть попозже. Хорошо. В Твиттере. С СМС у меня проблема. Например, вчера вообще не приходили СМС, а сейчас опять не приходят. Сейчас опять не приходят. Значит, так что потом когда-нибудь... У нас здесь с СМС какая-то проблема иногда бывает, а потом вдруг все сообщения 150-200 вываливаются и так далее. Ну, конечно, мне очень жаль. Если вы хотите, чтобы по-настоящему надежно приходили ваши сообщения, пишите в Твиттере, говорит МСК. Или в «Говорит МСК-бот» в Телеграме, ладно? Это существенно надежнее, существенно надежнее. Хорошо, я хочу на парад 9 мая, но туда дорога закрыта, и это говорит Никитец Лосев. А еще Ник писал, что дают, с женами не дают приглашений в этом году. Вот только с детьми до 5 лет. Можно взять ребенка до 5 лет и...
С женами
не дают. Значит, спрос высокий. Спрос высокий. Я Настю спросил, значит, спрос высокий, раз женам не дают. Значит, много людей хотят. Много людей хотят. Иначе чего бы ограничивали, правильно? Ну вот, хорошо. Значит, я, тем не менее, хотел бы... Кому они делают парад, все равно ничего не видно, говорит Харьковчанин. Ну, по телевизору-то видно, а там, когда сидишь, тоже видно. Ну, и вся эта атмосфера, знаете, вот этот весь хруст, так сказать, там, разворот ботинка, когда кожа ботинка, брусчатки, и вдруг под ней песчинка, и вот это слышишь, находясь рядом, ведь это прекрасно. А если не сидишь? По телевизору, Харьковчанин, по телевизору идеально все видно. Все идеально видно.
Сразу
был дважды на параде.
Точек.
Был дважды на параде, говорит Гейшефмахер. Грандиозное зрелище. Мой отец участвовал в параде. Ходил. Ходил.
Ну, да,
от Академии Гагарина. Он ходил. Академия Гагарина была представлена. Они какое-то время жили там в палатках на Ходынке, тянули носок, и все это ужасно, с моей точки зрения. Я должен сказать, что я не люблю этого.
Почему?
Я не люблю, мне кажется, я не люблю участвовать. То есть, когда других муштруют, мне нравится. А я участвовать не люблю. Во всяких показухах.
Пробовали,
конечно. Я учился в школе именно номер 24 Дзёмги, Комсомольск-на-Амуре, Советский район.
Там были...
Значит, мы были образцовой школой. Образцовой школой. Не было ни одного конференции партийной, ни одной конференции партийной, городской, Комсомольске-на-Амуре не проходило, чтобы 24-ю школу не выгоняли бы в галстучках и белых рубашечках бегать между рядами, дарить что-то там ветеринарам, там еще что-то, в общем, все это бегать, улыбаться изо всех сил, потом стоять в проходах, когда там гимны играют и так далее. 24-я школа была самая идиотская. В этом смысле мы все время участвовали в каких-то непрерывных парадах, понимаешь? Мы все время тянули носок, горны, взвейтесь кострами и всякое стремление.
Синие ночи.
Ненавидел этот род деятельности. Я ненавидел этот род деятельности.
Дети.
Понимаешь?
Рабочих.
Ненавидел.
Да.
Этот род деятельности. Поэтому я думаю, что участники парада тоже не сильно кайфуют. Ну что?
Ну,
должны же кто-то. Кто-то должен, чтобы поднимать настроение. Настёна не хочет. Давайте проголосуем. А вы бы хотели, если бы вас позвали на Красную площадь на парад? Вы бы хотели. Да, обязательно. Секундочку, я сейчас, поехали. Да, 134, вы бы непременно пошли, если бы вас позвали на Красную площадь на парад. Вживую сидеть на трибунах. Вы бы обязательно пошли. 134, 27, 35. Нет, 134, 27, 36. Очень интересно. Какое количество скажет да, какое нет? 134, вы бы обязательно пошли вживую, да, сидеть там, дышать этими ветрами дизельными этими прекрасными.
И испытывать.
Нет, сердца бьются в унисон. Испытывать чувство восторга, восхищения, силы, мощи, непобедимости. Не стремление, а возможности защитить и так далее. Понимаешь? Вот такая вот фенечка. Нет? Не знаю. Давайте. Вы бы пошли на парад. Я вам какую-нибудь дам музыку соответствующую, чтобы вас тряхануло внутри как-то, чтобы, так сказать, мощь советская наша, российская мощь, чтобы пошла сейчас. Я даже не знаю, с чего начать. Ну вот, например. Пожалуйста, вот такая вот. А что они говорят-то не по-русски, вот уроды. А? Отвратительные существа. Скажи, пожалуйста, ну а если бы танки двинули под марш империи, это было бы хорошо же?
Ну, это было бы в духе времени, мне кажется, вполне, да.
Я бы с удовольствием.
Интересно.
Если
тогда
бы танки,
я даже бы, может, пошла.
Если бы танки пошли.
А еще стимпанковское какое-нибудь оружие, если бы выкатили.
Да,
как
да.
Оно
да,
и у нас
да,
такое
да,
и есть.
Да, да. В общем. Ну, хорошо, вот настоящая музыка наша.
Да, грузовики на дрова. Вспоминаем.
Тихо, сейчас, замри. Твое сердце должно начать колотиться.
Красная кавалерия не продаст.
Здесь чувствуется, что слогов не хватало. Вся та наша жизнь есть борьба. Видишь, вся та наша жизнь есть борьба. Та добавляется как добавочный слог, потому что ни хрена не хватило.
Да, а? Да, бывает такая
ситуация. Бывает, хочется добить чем-то. И вот вся та наша та жизнь-то. Мы мчимся на конях, куда не видит враг. Что значит?
Я никогда не вслушиваюсь в слова подобных песен.
Мать, нет, слова мне это тяжело. Главное в этих секундочках, еще раз. Там с врагом какие-то у них свои отношения, хочу сказать. Но мы мчимся на конях. Мы мчимся на конях туда, где. Что? Что? Ну скажите мне.
Они же на конях не против немцев.
Где виден враг? А, враг виден. Да. А это не виден враг, наоборот, мне казалось. Ну-ка, подождите, еще раз. Виден враг, виден враг. Нет, тут все время чувствуется, что со словами проблема. Мы бессоветные.
И с ритмом немножко.
Герои все, нас та, и все, понимаешь? «Вставай, страна огромная», самое лучшее. А «Вставай, страна огромная» исполняется на Красной площади 9 мая или нет? Мне кажется, что это очень как-то, а? Сейчас, секундочку, сейчас мы попробуем. Сейчас они споют, мне кажется, вот я думаю. Не, правильно, но сейчас
причем. Немножко
ритм снижен. Специально чуть-чуть помедленнее, чтобы идти, чтобы поторжественнее идти. Чуть-чуть поторжественнее. Сейчас мы по-другому возьмем. Нет, это все не то. Мать, нет, «Вставай, страна огромная». Я хотел вам исполнить «Вставай, страна огромная», «Священная война». Я беру Александров ансембл, и нифига не происходит. Понимаешь? Да. Нифига не происходит. Ну, давай сейчас попробуем вот так.
У меня смешались.
У меня разные дорожки идут. Ну, ничего, сейчас все-таки страна.
Фашистской силой темною, проклятою орлой.
Понятно?
Да.
Поэт Лебедев-Кумач, композитор Александров, написал к ней музыку. Понятно? Написал мелом на доске. На ноты не было времени. Александров написал ноты мелом на доске, а певцы и музыканты переписали их в тетради. Прямо в тот же день. Он мгновенно создал эту вещь. Я тебе скажу, почему. Потому что это вещь, которая кипела в душе, понимаешь? Это было настолько, как сказать. Через 2 дня после начала войны был опубликован текст песни «Священная война». Значит, и сразу же после публикации, то есть тотчас, на второй день начала войны, Лебедев-Кумач, это слова, Александров написал ноты прямо на доске мелом. понимаешь?
Да.
Ну что, это провидческая какая-то вещь.
Ну, бывает такое озарение,
а?
Же, да?
Озарение, абсолютное озарение. Хорошо, значит, давайте подведем итог голосованию, остановить голосование. Если бы у вас была возможность, вы непременно пошли бы на парад на Красную площадь. 59% да, 41% нет. Объясните, пожалуйста. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Доброе да. утро, Дарья.
Здравствуйте. Кирилл. Как Дарья, может быть, Анастасия даже. Ну, ничего.
Анастасия, пардон, пардон.
Да, ничего страшного.
Знаете, вчера был в Сочи, сидели с женой в ресторанчике, да. и было настроение Утесова. И я включил Утесова на телефоне, и песенка такая, на Берлин.
Да.
Помните, Минская улица.
Да, да, вот, да, 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 да.
Было
да,
бы
да.
неплохо и вот такого вот.
Ну да, но она, но, она, но она такая уже как бы привальная, такая более веселая. Веселая.
Да,
да. Победа, я бы сказал, победная. Мне кажется, такие вещи поют уже после победы. Понимаете? Не знаю, меня пробирает до дрожи артиллеристы, марш артиллеристов. Ты знаешь? А? Ну там хорошо, за слезы наших матерей. Огонь, огонь. Вот это, знаешь?
Ну, так, да,
хорошо,
напойте.
Ну, прям хорошо. Нет, что значит напойте? Я вот тебе прям так дам, давай. Но эта песня все равно большого наступления. То есть это не песня ожесточенного сопротивления. Понимаешь, да?
Ну да, да.
Вот если страна огромная, это песня решимости. Вставай, страна огромная, это песня решимости. И в то же время пронизанная трагизмом, то марш артиллеристов, с моей точки зрения, звучит как марш большого наступления. То есть мы уже знаем свою силу. В этой песне мы знаем свою силу. Мы идем победно. Угу. Ну, это офигенски победно, правильно? Жени,
ну, да,
это
да,
не
да.
ожесточенное сопротивление, когда ты да. не знаешь, будешь ли ты жив. А это уже ты крошишь, крошишь, крошишь. Пошел, вперед. Да, и очень много вещей, да, Галич очень сильно пробирает. А у меня эта песня стоит на рингтоне в телефоне. Самая крутая песня о войне «Махнем, не глядя». Из фильма «Офицеры» очень сильная песня. Надо сказать, что вот эта волна песенного искусства военного,
да.
она огромна. И потом возникает еще одна волна, вторая волна, в 60-е годы. В 60-е годы возникает некая вторая волна. Вот, значит,
именно 65-го... авторскую песню или такую?
Нет, вот советскую, официальную. Советскую официальную. То есть в фильмах везде. С 65-го года Советский Союз делает 9 мая выходным. До 65-го года этот праздник не был выходным. Просто отмечали День Победы, точка. Ну, он был рабочий день.
Да.
Ну, например, вторник в этот раз, значит, все пошли бы на работу и работали бы, ну, все же, знаете, вот это годовщина Победы. Ну, хорошо. Вот, а праздничным он стал с 65-го года, понимаешь, да?
Да.
До 65-го не праздник. Вот, ну, праздновали, ну, так, отмечали, но без выходного. А,
я
соответственно...
Я думаю, поминали.
Поминали, в основном поминали. В основном поминали, да, с горечью, с горем и так далее. Пустые рюмки. В смысле, не пустые рюмки, не чокаясь. Вот, а с 65-го начинается новая волна, это такой вот, в том числе в кинематографе, в том числе всякие «Зори здесь тихие», там, сказать, потом возникают, ну, позже там, да, уже ближе к 70-м. Вот. И весь этот эпос, он снова напоен какой-то невероятной музыкой. Это уже пишут дети. пишут дети ветеранов. И тем не менее, это все очень вкусно, очень классно. Ну, а сейчас уже все, да, все. Не сопоставим, ну, а?
Почему сейчас, ну,
кто
уже
пишет?
Все? Ну,
кто пишет сегодня? Кто пишет сегодня музыку? Кто пишет? Кто?
Вообще? Да, у вообще. Нас сейчас, значит, в русской культуре. Просто я хочу сказать, да. У меня мой разум сразу мчится.
Твой разум мчится, а ты ответь.
Весь ответь. Мир.
Попробуй ответить.
Я понимаю, что музыка, например, хорошая сейчас на Западе создается для сериалов. Например, да, но основной заказчик. Но это не государственная никакая машина, а просто вот из энтертейнмента
происходит. В России нет ни государственной машины, никакой другой машины нет. Единственное, в России единственная машина — это государственная, никакой другой не существует.
Так было раньше,
не существует. Всегда так было. Всегда так было.
А сейчас уже...
Всегда так было. В России так. Единственная машина государственная, никакой другой не существует. Вот и все. Алло, здравствуйте.
Михаил.
Михаил, вы хорошо знаете историю. Да.
Я был очень близок к парадам в конце 50-х, начали мой отец. Участвовал здесь на Хабино, в подготовке, я все это видел.
Да.
Никогда парад туда не ходил, мне было неинтересно, даже не мимо окон моих шли. Мы на Ордынке жили, там на Малой
Ордынке,
московская квартира. Значит, что я хочу сказать, в душе каждого человека есть патетическое, есть, оно должно быть затаенным. Когда это, но есть и элитическое, когда патетическое, как машина, начинает заменять все остальное, когда мы не даем отдыха этой патетике, этой силе, это не очень хорошо. Дело в том, что парады давно превратились в эманацию такого детского отношения, связанного с культом силы. Вот. Это инфантильность, доведенная уже до предела. Дело в том, что надо бы их, конечно, отменять. Это уже не так.
Скажите, хорошо, можно вопрос? Можно вопрос? Ну, я понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется, вы берете только одну плоскость. Что значит детскость? Да, это когда ребенок считает, что у него сильный старший брат, который придет и всех накажет. Но также и сердца, я вижу на трибунах ветеранов, сердца которых тоже бьются... Значит, учащенно вспоминают, они
Сергей,
вспоминают. Они вспоминают.
Сколько их, да, ветеранов? Нет.
Какая разница, сколько?
Как
какая разница?
Ну, там начинают здесь
один
мошенники
какие-то останется, один останется, и то надо ему.
А надо ли ему? Надо.
Как говорил Твардовский, все же. Лучше бы все-таки им жить немножко, а то и квартир даже еще у некоторых ветеранов.
Здесь, да.
Проблемы. Но дело не в этом. Я хочу сказать о том, что этот культ немножко, ну, уже давно свалился в сторону там линии Рифеншталь. Вот я, например, с армией связан крепко. Вас отец всю войну, я в воинских частях жил и так далее. Я всегда был против такого рода парадов. Так? И когда в 65-м Брежнев все это возобновил, он правильно сделал, что День Победы обязательно. Но просто никто почти не знает, почему,
почему?
Он не был,
почему?
Свободным днем. Потому что испуг Сталина перед народной славой и народным доверием к генералам, к маршалам, так его просто Сталина испугал. И предложения были в 45-м году. И он жестко, железной рукой, Жукова в Свердловский округ, потом в Одессу, Рокоссовского в Польшу. Он их всех разбросал, раскидал, Коневу закрыл рот. Вот он боялся, что раз в году будет апофеоз славы его, так сказать, подчиненных. И вождю может не остаться места. Ну что ж, дело прошлое. Ну вот этот сегодня парад, особенно амикошонский, выглядит рядом с нашей социальной разрухой, с ужасом существования, с нищетой. Я категорически против, я пацифисту, как и вы. Да, я хочу два слова. Я хочу вам выразить искреннюю признательность за...
Нет, мы уже закончили. Мы закончили. Мы эту тему закончили. Нет, спасибо, спасибо огромное. Слушайте, значит, я хотел сказать, что Михаил... выявляет некую одну, очень многозначное отношение к параду, многозначное.
Может, поставим на голосование, но он же довольно точно отразил.
Что он отразил?
Многозначно, ну, вот чаяние наших людей.
Каких
по поводу
людей?
Парада.
Каких людей? Он как раз Михаил, Михаил в данном случае был очень односторонен. Он был очень односторонним. То есть он высказывал мне абсолютно искренне, насколько я понимаю, и очень прочувствовал на свои собственные
воззрения. Я каждый год эти возгласы слышу о том, что какой уже сейчас парад, в то время как у нас эти же самые пожилые люди И что? Живут в унизительных совершенно каких-то условиях по сравнению с, извините,
я
немецкими
там. Можно. Можно я здесь выступлю судьей?
Давайте.
Я выступлю судьей. И вот почему. Потому что я здесь вижу несколько точек зрения. Значит, существует точка зрения, что пока последний голодный, нищий, разутый, сказать, там, умирающий от туберкулеза или от СПИДа человек не найдет успокоение, хорошее лечение, комфорт, пока мы будем слезинка ребенка, это будет пролита, нам следует заниматься, собственно, слезинкой ребенка. Существует другая точка зрения, которая говорит, что величие страны, там, строение великих храмов и так далее, mm-hmm. Понимаешь, да? То есть мы можем себе представить, что в 19 веке, когда начинается построение храма Христа Спасителя, еще не пластмассового, как сейчас, вот этот Лужковский пластмассовый храм, а с пластмассовыми барельефами, а настоящего, с действительно бронзовыми барельефами и так далее, когда его начинают строить, что кто-то бедный в этот момент болеет и умирает от туберкулеза, да. И такая вот Настя Аношко сказала бы тогда...
Но это системная болезнь.
Настя тогда сказала бы, пока есть хоть один больной туберкулезом, как вы смеете строить храм? Как вы смеете строить... Я тебе скажу, что одно другому не противоречит в некоторых концепциях, а в некоторых их противоречит.
Ну да.
Понимаешь, да?
Да.
Вот, например, Сергий Радонежский. Сергий Радонежский. Такой был, очень модный чувак. Значит, он построил, он и его ученики.
Да.
Построили 40 крепостей вокруг Москвы. 40 крепостей.
Да.
Под видом монастырей.
Да.
Они могли тоже сказать, давайте пока последний голодный не будет накормлен, не будем строить крепостей. Но они построили 40 крепостей. Значит, ты понимаешь, у тебя взгляд односторонний. Попробуй воспарить выше и понять, что существует... Представь себе это как игру в цивилизацию. Это игра в цивилизацию. Крепости нужны, все нужно, все это нужно. И голодные, да, тоже нужны. Поехали, новости. Мы продолжаем. Анастасия. Значит, хорошо. Володин предложил перенести на начало июля второе чтение законопроекта о пятиэтажках. Это дает такой временной лаг, который позволяет некоторые вещи утрясти. Я правильно понимаю? Ты смотрела карту? Мы уже это обсуждали, конечно, но сейчас все более подробно. Сегодня в «Коммерсанте» роскошная карта, интерактивная, которую можно двигать там двумя пальцами.
Я смотрела список невошедших, я вот так смотрела.
Интересно, как много людей огорчены тем, что они не вошли. Я абсолютно убежден.
Конечно.
Я абсолютно убежден, что такие есть.
Да.
Потому что реновация московская вызывает чувство тревоги и в то же время надежды. Мы здесь голосовали, вы бы хотели, чтобы вас сломали. И, если я не ошибаюсь, 47% проголосовали за это. Ну, примерно половина.
Да, это так и есть. Но есть еще другая позиция по поводу переноса на глубокое лето всех этих обсуждений, что якобы властям будет легче протащить те решения, которые они настроены, без участия граждан, потому что абсолютное большинство граждан в отъезде, на дачах, в деревне, и их просто нет летом.
Ну вот, и хорошо, такая, ну и хорошо. Позиция. Я не знаю, Молчунов можно считать голосующими за реновацию? В парламенте говорят, что нет.
Мне кажется, что да.
Я вижу сейчас публикацию из... Это
«Вечерняя Москва», это печатный орган правительства.
Нина Степановна, стоит дама, снята сверху, видимо, с лестницы фотограф снимает, широкоугольником. Нина Степановна показывает душевую, которую установили на кухне. У Нины Степановны душевая на кухне. Потому что ванны вообще не предусмотрены. Вообще, в принципе, нет. Есть туалет. А они должны были ходить в специальное место. Ты знаешь, что нет? Послушай меня. Была же концепция в начале 30-х, в конце 20-х. Концепция...
Это послевоенная, я думаю.
Это послевоенная. Хорошо. Была концепция в 20 веке, тогда я чуть шире скажу, при которой люди живут коллективно. А им не нужна кухня вообще. Ну, то есть кухня нужна для того, чтобы разогреть бутер там, что-нибудь такое.
Это дома коммунного имеется в виду?
Да. А что ты думаешь? Дом на набережной. А ты знаешь дом на набережной?
А что, дом на набережной для...
Смысл. Нет. Дом на набережной. Смысл заключался в том, что они питаются... Как советские люди в комбинате питания. Специальный комбинат питания.
Я понимаю.
Они затем, смотри, как они делают.
Не надо время тратить на готовку.
Им не нужна кухня. Почему им не нужна кухня? Потому что они питаются в комбинате питания.
Да.
Здесь специальные обученные люди, окончившие соответствующие ПТУ, которые их кормят. Там, сказать, да. там калории, там тебе питательные вещества, все это распределяется.
Да.
Потом, значит, да, досуговое место, то есть вечером. Куда они идут вечером? Они идут вечером в клуб, который сейчас театр эстрады. Не эстрада, не эстрада.
А не ударник? Ну да, есть такой театр эстрады.
Театр, нет, эстрада. Да, так эстрада, так он и называется?
Ну, да, да, да.
Хорошо. Значит, ну, они понятно, идут в театр, да, они там. Идут в этот театр, который их клуб, угу. где они сидят, показывают друг другу прекрасные карточные фокусы, жонглирование, сказать, там, решают математические задачки, обмениваются марками филателистически.
А в туалет они ходят? Куклос. На набережной все-таки по домам они у себя.
Они у себя имеют возможность ходить, да. они умеют возможность ходить в туалет. Но да. это тоже не обязательно было бы. То есть смысл
было в том... Можно было не делать, потому что люди конечно. Ходят в баню вот это раз
Нина
в неделю.
Нина Степановна, которая живет в квартире, в которой вообще нет ванны. Я думаю, концепция была очень простая. Что Нина Степановна нормально, как нормальный русский человек, в субботу, вооружившись мочалкой и черным мылом специально дегтярным от перхоти, идет в баню,
в
общественную
да.
баню, намываться. Где, овладев тазиком, она отправляется в моечную, помывочную.
Идет с подругой, чтобы потереть друг другу спину. Надо же обязательно оттереться.
Конечно. А ты знаешь, что в советское время в банях беспрерывно с утра до вечера, от открытия до закрытия, мылись гомосексуалисты.
Нет,
которые, а которые просили потереть друг другу спинку. Они подкалывались.
Это же общественная
ванна. В том-то и дело. Они там терли друг другу спинку и так далее, проминая ягодицы. Я серьезно говорю.
Да,
я знаю о всех пороках этого общества. Советский Союз, негде было собраться, они ходили в общественные бани, дорогая, где приставали.
А теперь приходится прятаться по частным ваннам.
Можно я потру вам спинку? Потрите мне спинку. Значит, нет, они подкалываются. Потрите мне спинку, раз человек им трет. Ну, давайте теперь я вам ответно. И да, главное было потрогать, понятно, да, смысл был в чем?
Венчиком побить.
Да? Гомосеки сидели по ваннам. О чем ты
говоришь? А где они сейчас
Хорошо,
сидят?
Давайте вернемся. А? Сейчас?
А где они сейчас?
Сейчас они сидят в соответствующих учреждениях.
Нет,
есть целые учреждения.
А Рамзан Кадыров, мы должны сказать, что у нас таких людей больше нет просто.
Это у них нет, в Чечне нет.
У них нет, да.
В Чечне нет.
Вымерли правильно, у них же нет потомства.
А в России-то есть. В России есть. В Чечне нет, а в России есть. Спроси Милонова.
А.
Правильно? Хорошо, возвращаемся к чертовой реновации. В хорошем да. смысле. Володин предложил перенести на начало июля второе чтение законопроекта о пятиэтажках с тем, чтобы затормозить как-то вот эту лихость. Но я знаю точно, что есть люди, которые не вошли в реновацию, и они в отчаянии от этого. Они хотят войти в реновацию. Да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет. 7373948. Алло, здравствуйте. Вы не попали в реновацию? Но хотите в нее попасть? Нет. К сожалению, вы медленно реагируете. Извините, пожалуйста. Да, здравствуйте. Вы не попали в реновацию, но хотите в нее попасть?
Третья категория людей, которые живут вокруг сносимых пятиэтажек.
Это, да,
и которые
это
ужасно на это смотрят, и да. о которых вообще никто ничего не говорит о их правах. И о том, что наша жизнь да. на ближайшие 10 лет превращается в вулкан. После 15 лет строительства дорог.
То есть вы будете наблюдать, это я описывал, сотни тысяч КАМАЗов будут носиться непрерывно.
У меня район по периметру 9-этажки, в центре я живу в башнях 16-этажных, вокруг 5-этажечки, внутри района, школы, детские да. сады. Все освещено, в 7 утра солнцем, дышится классно,
да.
тихо, машины все стоят на местах.
Ну, признайтесь, где это? Примерно где это?
Это ваша любимая Гальянова.
Ага.
15-я парковая, Чусовская Шикарно. Улица, Байкальская Шикарно. Улица.
Шикарно.
Великолепный райончик, да. тихо, да. зелено, классно. Теперь это все превратится в вулкан. У меня украдут воздух, у меня украдут свет солнечный.
Да.
И места для парковки машин, которые... Я буду жить на авторынке.
Но это ваше предчувствие. А вдруг повезет? Вдруг будут гигантские дворы после этого и все?
Ну, уже построены рядом через да. шоссе Щелковское.
Хорошо.
Гигантские все-таки... дворы. Ты выходишь на автопарковку без света. Там двор в тени непрерывно.
Я все-таки... Это Измайлов. Спасибо огромное. Спасибо. Я хочу все-таки пригласить звонить тех, кто не вошел в реновацию и в отчаянии от этого. То есть хотел бы именно реновации. Да, хотел бы, да. Вы бы хотели реновации, но вы не попали. И у вас есть ощущение, что это ужасно. Что нужно как-то попасть. Надо как-то интриговать, чтобы попасть в реновацию. Как? Мы не знаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я живу в Савеловском районе, Башиловская улица.
Очень хорошее место.
Наш район не попал, как я вчера узнала. Ну и не только наш.
Можно?
Я огорчена.
Скажите, пожалуйста, но ведь у вас превосходные кирпичные дома.
О чем вы говорите, Сергей? Превосходные кирпичные дома.
Да.
Приходят гости ко мне, да. Родственники на день рождения.
Да.
Два вошли, а все остальные на площадке стоят.
Ну, все-таки вы же не отрицаете, что они кирпичные. У вас теплые кирпичные дома.
Кирпичные, не отрицаю. Да. Но все трубы и все прочее надо менять. А все остальное микроскопическое. Кухня маленькая. Санузел одному человеку только. Больше остальным делать нечего.
И рядом же нам... И Динамо рядом, а? Динамо рядом.
Оставить мне комнату такую для проживания, в смысле, жилую площадь.
Да.
Но все остальное подсобное было бы просто замечательно. А потом я уже, в общем-то, пожилой человек, ну, не древний, но пожилой человек.
Да.
Я хочу, чтобы моим наследникам осталось более-менее приличное жилье.
Да,
вот
да,
я
да, 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 согласен.
У меня, и внучка, и правнучка, которая 12 лет. Мне хочется для них, чтобы они о бабушке Наде вспоминали очень хорошо.
Бабушка Надя, мы желаем вам здоровья и улыбок побольше. И прекрасно.
Спасибо.
Ну, это прекрасно. Значит, я Башиловку, я знаю, потому что я там покупал гитару. Там магазин гитару. Ты знаешь, там Стас продает гитары прекрасные испанские. И там действительно дома такие, ну, они добротные. Другое дело, что маленькие, но квартиры маленькие, но дома-то там добротные, хорошие, теплые дома. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
А я просто хочу сказать, вот у нас был МММ, Хопер Инвест. Вот это очередная инновация.
Да.
Только теперь государство.
Хопер Инвест. Помните, Хопер Инвест – отличная компания от других. Да. А на таких бабушкас реновация и рассчитана, говорит Андрей Спасатель. Ну, Андрей Спасатель, позвоните. Я на самом деле думаю, что... Понимаете, в чем дело, Андрей Спасатель? Я знаю кухни, вот, скажем, там 6 метров, это хорошая кухня, вот в Хрущевке. 6 метров, хорошая кухня, реально хорошая.
Угу. Ну, все хорошие.
Ну, хорошая, она нормальная. Можно сесть с двух сторон стола.
Ну, двоим.
С двух сторон. Двоим, здесь
двоим,
квартира.
Да, все остальные по очереди обедают.
А как?
Да.
А я тебе объясню. Я жил. Я жил с собакой.
На больше.
И все... Нет. Что такое хрущевка? Тебе объясню. Это прекрасная действительно студия. Ты заходишь, ну как в хрущевке. У тебя коридор. Там справа есть место поставить мешок с картошкой. Я серьезно говорю, сейчас не шучу. Мешок с картошкой, который привез один. Всегда один. Знаешь, такое слово в Москве есть? Mm-hmm. Один привез. Ну, один привез. Один приехал из Белоруссии и привез.
Один.
Да. Этот один, он все время
некто
все делает.
А? Да.
Некто, да. Один привез картошки тебе. Там справа стоит картошка. Ее можешь перебрать, но ты не хочешь. Потом, когда завоняется сильно, можно просто с мешком выбросить. Мы не знаем, что там в этом картошке. Понятно, да? Раз.
Да.
Второе. Там же лежит собака, которая не дает тебе пройти в туалет. Ну, в хрущевке. Это же очень удобное место. И там же приколочена Онега-6, я забыл. Онега-6, по-моему, это вешалка. Но Онега-6 тоже называется одинаково.
У них названия были?
Стенка. Онега-6, да.
Сейчас посмотрю.
Туалет, там адская плитка такая, она рябенькая такая, какая-то адская плитка, но специально мозаичная, ужасная, советская. Она вся треснула, ну и так и положено.
Ну что, вам это мешает?
Да, нет. Совершенно нет, ничего не мешает.
Вы заходите, разворачиваетесь там, да.
Стока воды никакого нет, понятно, что сейчас я ванну строю себе, когда сейчас строю ванну, я делаю как португалец или как испанец. Я делаю в середине дырочку и сток воды. Ну если я, например, в
полу?
Ведро... Конечно, если я ведро воды хватану на пол... то оно потечет в канализацию. Я умный мальчик.
Вы поднимаете пол, что ли?
Я делаю, опускаю пол. Я делаю умно. Ну, неважно. Сейчас ты хочешь, чтобы я инженерными коммуникациями
очень,
занялся?
Очень, да. Это самое интересное.
Да. Я делаю так, чтобы меня можно всюду ведро воды вылить и потом шваброй гонять.
А зачем вы это делаете?
Потому что я так привык. Я так жил в Африке, например. У меня так было в Африке. Ну зачем? Я так привык. Мать, я же не только в России жил, правильно? Ну, хорошо. Например, я жил в Африке. Где лучше, чем в России в этом смысле? Умнее. Поэтому я переношу опыт в Россию, понятно? Значит, дальше. У тебя ванна, там маленький унитаз, расколотый немножко, потому что твой гость...
Нет,
какой-то...
еще бачок.
Нет, потому что ты позвал... Я тебе объясню, почему расколот унитаз. Потому что в 1983 году ты позвал своего дружка Женю, который алкоголик, но он клевый, но он с тобой учился в университете, и он почему-то не хотел садиться на твой круг, потому что думал, что у тебя заразная задница, и он забирался на твой унитаз с ногами. С ногами.
Называете?
Он забирался с ногами.
Да.
С ногами забирался на твой унитаз, подняв стульчак. Он его пошатнул и ударил. Поэтому унитаз немножко треснул, но ты назад его поставил. Но с 1983 года у тебя прекрасный унитаз. Правильно? Немножко треснутый от того, что Женя карабкался.
А вы умеете чинить бачок?
Не знаю. Хорошо. Нет, конечно, умею. Мать, все умеют. Все умеют.
Я даже если в гости иногда зайду, а там бачок не работает, я иногда.
А ты умеешь в бачке от унитаза охлаждать пиво?
Нет.
Вот видишь, пожалуйста, она не умеет. Смотрите, дальше потом. Ты заходишь, у тебя студио идет. Большая комната, огромная. Гигантская.
Она называется проходная.
19 метров. 19 метров. Да. Студия. Огромная, красивая. Да. Справа телефон монтирован в стену. Значит, за $10 купленный в Гуаякиле, Эквадор. А потом кровать. На которой, собственно, все и происходит, вся основная жизнь. И деторождение.
Диван-кровать.
Производство. Диван-кровать.
Ну, понятно. Софа. Ковер, балкон, окно во всю стену.
Ковер, да, как да, ты да. угадал. Ну, как? Японский телевизор.
Его в арсейшество.
Панасоник, купленный в 80-м году за чеки. За чеки купленный, понимаешь? Онега 6 искомая опять по новой. И, наконец, балкон. Правильно? Где всегда открыто окно. Сейчас тебе объясню,
форточка.
Почему.
Форточка.
Нет, всегда открыта форточка, потому что топят на убой, а батареи раскаленные, а невозможно их отрегулировать, потому что это денег стоит, зачем ты будешь тратить деньги, легче открыть форточку, правильно? Потом кухня. Кухня, где слева стоит холодильник, не дает пройти к раковине, но можно потихонечку, обтекая холодильник, обойти и попасть к раковине. Правильно я говорю?
Да.
Все. И там стол. Вот же куда я двигаюсь все время, за стол. Там может
но
сесть напротив.
Но он не заставлен случайно у вас всякими
жена
вещами,
потому может пройти и тоже
ставить.
Сесть напротив, чтобы тебе было на кого гавкать. Недосолено, например, такое. Недосолено. Дай соли. Ну, что-то, ну...
Нет,
соли дай,
вот
сказал.
Сразу понятно, Сергей, что вы не жили в такой кухне. А я знаю, что если
сесть
в центр, Сергей, этой кухни, то вы не будете никого ни о чем просить.
Я
вы сами
жил.
Из положения сидя дотянетесь до любой
с
точки.
С положения сидя не дотянешься. Там целых 6 квадратных метров.
Посередине
там умопомрачительно много места.
Да.
6 метров. А я сейчас говорю о хорошей квартире. Это хорошая квартира, где много счастья и прочее. А теперь берем квартиру. А где это самое? Где 4 метра? Прикинь, что? Вот они хотят поменяться на 12. Они хотят, чтобы у них кухня была не 4, а 12. В этом же вся фенька.
Да, чтобы
вот
можно
что,
было поставить.
Вот о чем пишут. Да, с крупой и так далее. Конечно, дядя Сергей не жил, а он был в гостях. Нет, я жил в такой квартире. Долгое время.
Не надо выдумывать.
И был счастлив.
Там было 4,5 метра.
6 было. Шесть было. Шесть. У нас было шесть. Кирпичная хрущевка. 64-го.
А есть такие серии, Сергей, что такое еще
узенькое
окошко, и там 4,5 метра.
Не
знаю. Такие?
Не знаю.
Вот
нет.
Они
а,
есть.
Однажды.
Такое узенькое, высокое
однажды.
Окошко длинное. Оно неполноценное окно.
Точно.
Да,
я
там малюсенький, действительно.
Причем девятиэтажки. Может быть, девятиэтажки. В девятиэтажке я был такой.
В Петербурге такая серия
девятиэтажки,
есть.
Девятиэтажки, да. Да, да. Я помню, меня когда-то туда, когда крупная женщина, я был студентом, какая-то крупная женщина затолкала меня туда бедром в эту кухню, пока все танцевали в комнате, медляк под выключенный свет, крупная женщина затолкала меня в кухню бедром, закрыла дверь и сказала, что если я на ней женюсь, то она даже будет разрешать мне по праздникам водочки, да и вообще каждый вечер рюмочку можно. Каждый вечер рюмочку и по праздникам водочки. Еще что-то, тяжело дыша и утыкаясь в меня молочными железами, рассказывала. Я протек у нее под юбкой прямо к выходу, мимо ее овчарки, вытек на лестницу и убежал. Я совершил бегство от женщины. Я сбежал от женщины. Это я помню очень хорошо. Мне было страшно. Господи. Как страшно. 1, 2, 3, 4, 5. Поехали. Отслушаю вас. Здрасте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Мысль такая. Вы знаете, сколько в этих хрущевках женских консультаций, детских, стоматологических поликлиник и
на первых
далее,
этажах,
вот,
да? На первых этажах.
Да, на
ну, так
вот,
они
куда люди пойдут?
Слушайте,
куда
туда
пойдут?
Же
а
в эти
ведь
же
я
дома
для прав
новые.
Получал. И дурочка там, и дурочка, и,
ну,
этот,
да.
И тубик,
да,
и тубик там.
Да медицинских учреждений, социальных, вот
вы
находятся
правы.
В
а
этих хрущевках.
Вы правы, вы правы.
А почему вы не думаете, что они могут точно так же переехать в новые дома на первый этаж сразу?
готовы, да, да, но бросьте, куда нет у нас только медицинских учреждений. Нет,
вы, как
вот
вы правы, людей. Как вы правы, в Тушине и Дурочка, и Тубик находятся на первом этаже.
Вот просто никто об этом не говорит, я как бы, ну, просто знаю все эти учреждения, как бы, и, ну,
точно,
понимаете, количество людей, как
и бы. И в вот Кунцеве же тоже, это Василиса Кожина или Герасим Курин, там тоже же этот самый Тубик тоже на первом этаже. А, ну как, вот вы, как вы правы.
Как
вы
правы.
Как он прав. Он же правду говорит.
Послушайте, я не понимаю, в чем
первые проблема. Этажи, первые да. этажи, кроме того, что там хачапури, значит, кроме этого, там постоянно медицинские учреждения.
Все стоматологи, да, там все.
Да, да? Там с оборудованием, так, дорогая. Да. Причем есть, да, оборудование недешевое. Да, конечно. Как ты его перевезешь?
А его же туда как-то привезли, оно же там не родилось, это оборудование.
Ой, дорогая Анастасия, ты не в курсе.
Только им пришлось для этого есть жилую вещи, недвижимость которые... в нежилой фонд переводить.
Есть вещи, которые ставятся раз и навсегда. Если ты поставишь какое-то оборудование серьезное, рентгеновское и так далее, как ты его потом будешь перевозить? Там уже все прикипело, там уже все закрутилось. Нет. Все придется взрывать экскаваторами. Камон.
Салон красоты с цветами. Нет, да. Это все переносится не на раз-два, причем
ничего
сразу в коммерческую недвижимость. Сразу. Они то, что ничего они сейчас делают, выкупают. Они сносят стенки. На самом деле, вот
если вы на стена и краном ставится. Некоторое оборудование ставится краном. Как ты пригласишь кран? Да ты все испортишь.
На академически берут квартиры, сносят все внутренние стены на первом этаже. Вот я еду по 60-летие октября. Что там происходит? Там и магазин, и салон красоты. Я приветствую бизнес, вот, но с точки зрения людей, которые живут сбоку или сверху, мне становится тревожно, потому что я знаю, что эти дома рассчитаны на то, чтобы там были квартиры с перегородками, да?
Ой.
Ну, это же неправильно то, что происходит. Ой. Я уж не говорю про документальную историю.
Хорошо, звонят по-прежнему те люди, которые хотят, чтобы их реновировали, но их не включили в реновацию. Они хотят этого, безусловно. Алло, здравствуйте. Вас обошли, я чувствую.
Здравствуйте. Вот я тоже хочу, чтобы они реновировали.
Значит, да.
Зачем? Потому что вот я, скажем, живу в 9-этажном доме, а вот да. внутри такой дворик, ну, знаете, там липы, да. так сказать, клёны, там
да.
да, на расстоянии дома друг от друга. Там замечательно было. И там были пятиэтажки, которые с виду как новые. У них крыша была сделана, прям любоваться можно было, как сверху. Все свежее, да. хорошее, как с иголочки.
Ага.
Снесли, значит, их к чертовой матери.
Так.
Поставили вот эти вот торчащие там 20 с каких-то там этажных, 17-этажные дома. Все эти гаражи, там стоянки, все к черту снесли, деревья снесли, стоят эти вот два гнилых зуба, окна друг друга смотрят, нам затеняют. Значит, и все остальное. То есть вот нам такая вот реновация. Значит,
антигуманно. Получилось антигуманно.
Вот именно. Так мне хочется, чтобы дальше такая реновация другим была.
Какой вы добрый в этот четверг. Да? Прекрасно, прекрасно. В движение, товарищи.
Подъем. В движении.
В движение. Значит, на Ярике плохо, и говорят, еще на Ярике где-то писали люди, стоит мотобат сегодня, всех мотоциклистов выцепляют и таскают и прочее, прочее. Наконец, меня кто-нибудь проверит или нет? У меня страховка новая, красивая. Техпаспорт, чудо, все это, понимаешь? Паспорт транспортный, тормоза работают, все работает, никто не останавливает. Да что ты будешь делать, а? Всех мотоциклистов останавливают, кроме меня. Я несчастлив, not very happy. Я думаю, что я начну к ним просто приставать. Все, да. увижу где-то, буду подъезжать и говорить, проверьте меня, пожалуйста. Ну, что, ну правда, хочется же. Скажи, можно я 10 раз отожмусь еще? И 10 раз отожмусь, 10 раз отожмусь, вот у меня страховка, вот то, вот это и все, пожалуйста.
Угадайте, а? Есть ли у меня страховка?
Да, офицер, как вы думаете, есть ли у меня страховка? Обделаться можно.
Не видно,
она есть. Действительно забыл в этот день, представляешь?
Да.
Вот в этот день конкретно я забыл.
Я представляю меняющееся лицо офицера.
Да. Ага. А вот вы и приплыли. А что ты... Да, а я такой, ой, правда, забыл. Хорошо, на 12 часов по циферблату на третьем транспортном кольце в Бариной роще плохо, потому что там несколько аварий, ребят. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Поиграем! Гранёров Сережа!
We'll be right back.
10:05, четверг, 4 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Что скажешь? Ну, говори, говори.
Еще что-то. Еще и Даринка
в студии. Настенька твоя берет, Настя. Ее моя берет. Какая? Ее взяла Анастасиюшкина.
Вот, значит, 57-56. Сработало.
57-56. Наконец,
я специально делал равнодушие.
Слушай, мы говорим, сегодня четверг, да? Мы говорим о том, что мы видели, как рубль убивали там вербально, и он переходил на 57, 57-13, 57-12, потом старался уйти на 56-80 все-таки опять, на 56-90, очень старался. Рубль старался выбраться. Знаешь, есть там подростки, какого-нибудь котенка убивают, а он пытается выбраться. Но нет, все-таки ваша вражья сила взяла 57-57. То есть он на 56 не ушел. Я вчера еще говорил об этом, ты помнишь, да?
Да.
Я говорю, что, ну ничего, он уползет днем на 56 опять туда, в горизонт. Нет, не получилось. А я, по существу, просто питался просто верой в рубль, в родину. Ну нет, не получается. 57-57 сейчас. Доллар, это значит, что он устойчиво занимает этот коридор. Уже 3 дня было попытки обосноваться в этом коридоре, в этом диапазоне. 3 дня попытки были. И, наконец, мы теперь понимаем, что когда 57-57, что он здесь в диапазоне, на 56 уже не просится. Нет. 62-65 по евро. 50-38 нефть еще упала. Нефть все время падает. Ну, конечно, она падает, но так вот как-то... 57-38. 50-38. Значит, а ждут к 20 какого-то мая, чуть ли не 26-го, ОПЕК, который опять вербально начнет заклинать нефть каким-то образом. Якобы еще на полгода оставит ограничения по добыче. Но это уже мало всех парит, честно говоря, потому что избытки есть, излишки есть, и сланцевый газ начинает добывать, сланцевую нефть и так далее.
Я сегодня видела статью о том, что если какие-то там проценты по ставкам займов увеличат, то станет опять невыгодно сланцевый.
И 1,0885, несмотря на то, что ФРС оставил 0,751 вчера ставку, ты знаешь, что ФРС заседал, и они оставили прежнюю ставку, ничего не изменили. Люди рассчитывают, что, может быть, в июне что-то изменит. Они не изменили. Тем не менее, доллар немножечко укрепился. Мы его видели на 1,0915, 1,0920, вот здесь, 1,09, даже, по-моему, 25 я видел. Вот, а сейчас он 1,0884. Главная пара вернулась на 1,0884. Хорошо. И наш рубль, я по-прежнему с горечью смотрю на это, 57,59. 57,57 только что был, 57,59. Вот здесь рубль. Я говорю об этом с отчаянием почти, потому что я верил в силу рубля, я надеялся, что он нашкодит. Я верил в шкодливость рубля, что он пойдет на 54. Но нет, никак. А как мне сладить с Центробанком и правительством? И всем нефтяным сектором, и с Газпромом? Как я один, маленький, ничтожный микроб могу справиться со всеми этими людьми? Знаешь, есть еще некоторые московские темы, которые, может быть, мы отложим на вторую получасовку этого часа. Собянин пообещал москвичам последний год неудобств из-за благоустройства. Или давай быстренько отстреляемся. Скажи, давайте, пожалуйста, благоустройство, мы уже сейчас не помним, что такое ужасный асфальт, который, как ты помнишь, нас известили ученые, что асфальт, когда...
Парит, когда жарко.
Он парит, он испаряется. И вот эти миазмы страшные, они проникают в наши легкие, в наши души. Понимаешь, наши души были пронизаны испарениями асфальта.
Да.
А сейчас мы по-другому дышим, и души наши чище. Потому что уже сейчас никто не вспоминает, как было ужасно при асфальте.
Ну почему же?
Мы... Ты рождена была при асфальте?
Да.
Ты рождена,
значит, выросла при асфальте.
Родовые травмы у тебя асфальтовые какие-то. Ты дышала асфальтом,
в мать. В эпоху асфальта.
А твои дети уже, они рождены при асфальте, но возмужают уже при граните.
Плитки.
Плитка
не гранитная, она, ну, я вас умоляю, вы смеетесь, она центр из бетона сделана.
Центр весь в граните.
Все вот эти выщербленные,
а смешные. Говоришь, центр.
Ну, центр, может быть, мы в центре разве бываем?
А что это вы не понимаете, вы здесь работаете? Это все гранит.
Ну.
Хорошо, скажите, пожалуйста, вы понимаете, что в конце... Давай голосовать.
Да.
Голосовать, значит, вы понимаете, что очередной ремонт улиц в Москве, необходим... Б, город после этого станет лучше. Или вы этого не понимаете? Смотрите, вот вопрос. Вопрос ставится конкретно. Вы приветствуете ремонт улиц в Москве, очередной ремонт улиц в Москве, ввиду того, что город от этого станет краше. Да, вы приветствуете. 134-27-35. Нет. Ну, значит, вы неразумный человек, и все. 134-27-36. Вы приветствуете этот прекрасный ремонт в Москве, очередной сейчас, очередные улицы все перекрыты, к чертовой матери, и все. Почему? Коммуникации, там, трубы нужно перебрать, все переделать. Со времен Юрия Долгорукова ничего не менялось, понятно, да? Наконец-то. Поэтому вы приветствуете этот превосходный ремонт, от которого город станет краше, лучше. Чего еще?
Более гранитнее.
Более гранитным. Ну и вообще хайповый такой будет город, а?
Да.
Хайповый.
Как у них там. Да.
Как у кого?
Ну, у всех.
Да у них нет такого. Нет, Париж в асфальте такого. Весь задыхается.
А-а-а.
Погибает Париж. Да. Последние дни настают. Лондон, посмотри. Задыхается, умирает в асфальте. Ты что?
Ну, мы как... Ну, на самом деле,
давайте... На Пикадилли, асфальт, мать! Жизнь, там уже на часы пошла. На часы.
Мы можем широкой такой рукой голосование провести? Вообще получше стало
вот
в городе,
оно, нет,
да?
Получше, нет. Во-первых, получше стало. А станет все время получше. Станет все время получше. Хорошо, я останавливаю голосование. Вы понимаете с восхищением, что этот очередной ремонт улиц приведет город к лучшему положению. 25%. Нет, не понимаете, 75%. 75%. В Париже нет асфальтовых тротуаров. Но улицы есть. Но улицы, дороги есть. А, в Париже нет асфальтовых... Мне так странно с вами. Я в Сен-Жермен-де-Пари вот в тех краях гулял. А вы напомните мне, и там нет асфальтовых тротуаров? Мне так странно стало. Может, я что-то забыл? Ну, хорошо, все. Я попробую посмотреть в Гугле. Так уже личные впечатления стираются. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я вчера шел по своему двору. У нас начали ремонтировать спортивную площадку.
Да.
Я в прошлом году ходил к начальнику управы, главе управы, подал заявление, чтобы ее начали ремонтировать, потому что она была вся в ужасном состоянии.
Смотрите.
И вот пришли рабочие, сейчас там сварку режут, сетку обтягивают. Просто мы каждое воскресенье, нас там человек 15 мужичков таких разных, разного возраста, собираемся и на ней играем в футбол. В общем-то, это как традиция, там в 11 утра, в воскресенье все собрались.
Потрясающе.
И там просто уже было совсем ужасно играть, потому что торчат вот эти арматурины во все стороны, и просто,
да.
Ну, небезопасно уже было.
Но согласитесь, как это прекрасно, когда вы просто написали в управу, вы написали в управу, и дело заладилось.
Сказать спасибо, которые...
Да, спасибо. В Лондоне тоже нет, только на центральных улицах, а на периферийных, в периферийных районах асфальт, говорит Адам. Но на тротуарах в Лондоне тоже нет асфальта, говорит Адам. А Владислав повторяет про плитку в Париже, и он говорит, что в Париже ужасная разноразмерная каменная плитка на тротуарах, что асфальта нет. Владислав, значит, у меня это восприятие ошибочное, может быть, я ошибся, извините. А, хорошо, 7373, хоть в Мадриде-то остался асфальт, нет? Или тоже нет? Потому что совсем, я не знаю, кранты мне. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я в Москве с 1965 года живу.
Да,
и могу помнить что изобилие асфальта в Москве компенсировалось изобилием зелени. Вот что энтузиастов весь был отрезан от домов зеленой изгородью.
Да.
Я помню, до метро во время дождя я доходил под кронами тополей, сухой, без зонта.
Ого.
А сейчас что?
Ну, что, вот что-то. Людей-то больше стало. Людей-то больше стало. Вас надо обслуживать.
Ну, лимитчиков достаточно было и в те времена.
Ну, как видите.
Из-за Кавказа приезжали гастарбайтеры.
Нет, вы что-то путаете. Секундочку.
Нет, было РСУ, Кабардино-Балкария, вот на улице Плеханова. РСУ, все было набито кавказцами.
А что такое РСУ? Это строительное управление?
Ну, ремонтно-строительное управление. Но считайте, что они были командировочные, но работали они по полгода.
Видите, у нас с вами очень разные воспоминания, потому что мне казалось, что кавказцы — это короли, князья, которые рассорили деньгами.
Не, я очень хорошо помню, они мне дарили, у меня значки до сих пор хранятся. Я тогда еще в детстве знал, что такое Кабардино-Балкария. Они строили все железобетонные заводы, по крайней мере, в Перово.
У меня осталось в памяти, что это князья, сорящие деньгами и покупающие блондинок оптом. Наоборот, у них все время были деньги какие-то большие, видите? 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро.
Собянин пообещал москвичам последний год неудобств из-за благоустройства. Потом будет все, только уже благоустройство будет, все.
Вот смотрите, я живу на Садовом кольце рядом с ГАИ, Садово-Самотёчный,
да,
первый,
да.
У меня девятый дом.
И кукольный, значит, и кукольный театр у вас там рядом.
Кукольный театр третий, да, дом.
Да. И ремонт Apple рядом, ремонт Apple рядом, хороший.
Ремонт Apple переехал, кстати, на Сухаревскую сейчас.
А, вон что.
Да, Макфоул, хороший фильм. Ну ладно, это не важно. Вот смотрите, конечно же, в общем, жить на Садовом, вот я 35 лет там живу, невозможно сейчас. И, конечно... На благоустройство огромная надежда, то, что все-таки они сузят на две полосы, как собираются, количество полос. То есть будет не 7, а будет 5. Это первое.
Да.
Второе. Просто все деревья постепенно умерли в 90-х годах. Одно за другим умирало, там, Долушкову, Прилушкову, никто им не занимался.
Да.
Деревья вернутся. Я вот сейчас... Я хожу, вижу эти высаженные в прошлом году новые деревья, дорогущие, за какие-то там миллионы, а не 35-летние деревья, и я вижу, как они распускаются, и душа радуется.
Да.
И я знаю, что через год у меня прямо перед домом будут эти деревья.
Слушайте, извините, вот, да. можно вопрос?
Да,
вы
да.
понимаете, вот вы живете вместе, которое для вас родной дом, а для огромного числа людей это место транзита, понимаете?
Слушайте, но это искусственно созданный транзит, понимаете?
Да.
Они сделали торговые центры, они сделали бесконечное количество офисов.
Вы ездили когда-нибудь между городами?
Я езжу постоянно везде.
Можно я поделюсь своим впечатлением? Я еду по Ленинградке. Да? Я, например, еду 700 километров. Ну, моя задача 700 километров. И вдруг где-нибудь, сказать, там в городе каком-то, неважно, едет тракторист Вася навестить доярку Маню. Значит, он едет, и все. И я испытываю чувство бешенства и ненависти к нему. Ненависти. Потому что для меня это транзит, а для него это жизнь. Он здесь родился, он здесь любился, он здесь умрет, понимаете? И вот вы на Садовом похожи на тракториста Васю. В том смысле, что вы место транзита для человека из Медведково.
Вы для него
место
это
транзита.
Это я после ваших слов надеюсь на платный въезд в Москву после выборов, если введут вот хотя бы центр. Я понимаю, что если Садовые
центр.
Внутри Садового, то я с внешней стороны, я буду как раз, не попаду в зону платного въезда, мне самому придется платить. Но я все равно радуюсь этому. И последнее вот по поводу реконструкции Садового. Все-таки, вы знаете... Ну, грубо говоря, для меня это бесплатная реконструкция, понимаете?
Да.
То есть у меня никто не пришел, вот как за капремонт с нас берут деньги, ничего не делают, ко мне никто не пришел, они просто это делают. И я рад, что в наше гнусное абсолютно время хоть что-то бесплатно нам падает, понимаете? Да, нужно потерпеть,
это правда,
но это
правда.
Это лето пройдет.
Слушай,
до сентября.
Я по поводу платного въезда, если позволите, вам дам справку.
Давайте,
несколько раз в кадре и несколько раз за кадром расспрашивал соответствующие московские власти.
Я слышал.
Да, нет, и за кадром тоже. Значит, они говорят, что проведены исследования, фундаментальные исследования, которые говорят, что либо по МКАДу, либо никак.
Значит, по МКАДу, это отличный выход.
То есть либо по МКАДу, либо никак.
Хотя бы отобьется, сколько там миллионов областников приезжает, понимаете? Нужно искусно, к сожалению, конечно, не хочется людей других приезжих из области. Да. У меня отец сам приехал с этой Кабардино-Балкарии. Где это, я вообще даже не знаю, знаете? Вот и слышать не
слышал. Я думаю, что если все время идти на юг, то рано или поздно окажешься в Кабардино-Балкарии.
Да, в Индии.
По пути в ЮАР окажешься в Кабардино-Балкарии, мне кажется.
Спасибо вам огромное.
Да, вам спасибо. Знаете, я думаю, значит, во-первых, я хочу сказать про платный въезд. Много раз я допытывался. Типа, отсеките бульвары, отсеките там Садовые. Значит, и мне было сказано неоднократно. Видишь, я фамилию не называю? Не называю, не надо. Потому что не было договоренности, как я это выдаю в прессу, да, или нет. Ну, сказать, почти партнерские отношения, поэтому я не хочу грешить здесь. Но было мне сказано несколько раз абсолютно твердо, что были проведены исчерпывающие исследования.
Да.
Исчерпывающие исследования. И если бы кто-то вводил платный въезд, но его не собираются вводить, но если бы, то исследования говорят либо по МКАДу, либо никак. То есть все остальное не имеет смысла. Почему? Почему? Потому что если сделать, например, по третьему кольцу, например, третье кольцо оставить для движения, да? То есть внутрь нельзя. Если сделать по третьему кольцу, то тогда третье кольцо навсегда становится десятибальной пробкой. Навсегда. Десять баллов. Если сделать по Садовому, Садовое становится навсегда 10 баллов.
А
навсегда.
Если по МКАДу, причем,
слышишь,
то
меня?
Что?
Слышишь меня? День и ночь. День
если
и ночь.
МКАДу. МКАД тоже остановится.
Остановится.
А внешняя сторона МКАД относится к Московской области. Это мы слышали эту легенду.
Слушай,
да,
если ты будешь, забудь. Если ты едешь из Кунцево в Ясенево и по МКАДу платный въезд, то ты спокойно едешь на третий транспорт. Или ты едешь мимо МГИМО вот этого вашего, по Лобачевского.
Да.
Слышишь?
Да.
Совершенно спокойно ты едешь по хордам внутримосковским. Сколько движения будет меньше, ну, его меньше будет. Соответственно, ты спокойно доезжаешь без всякого МКАДа. Не нужен тебе МКАД вообще никакой, понятно? МКАД остановится. Одним словом, есть исследование, которое говорит, по тому радиусу, по которому вводится платка, вот этот радиус становится в десятибальной пробке навсегда. Все, точка. Уже ничего другого не будет. Поэтому вывод такой. Либо МКАД, либо никак. Но еще раз.
Проголосуем?
Никакого... Что?
Ну, вот платного на МКАДе.
Нет, не будем голосовать. Зачем мы будем голосовать? Этот вопрос вообще не ставится. Этот вопрос не ставится. Московское правительство...
У нас так все быстро делается. Мы
Московское
даже не
правительство
ставили...
его не обсуждает. Не обсуждает. Нет, не обсуждает. Московское... Этот вопрос не ставится.
Они произошли.
Ну, хорошо, будет...
Внезапно.
Может быть, он будет поставлен, ну, через год, не знаю, когда. Но он будет, он пока не ставится.
Ну, ладно.
Не надо бередить не зря. Встанет МКАД, встанет вся Москва. Не знаю. Может быть, ночью будут как-то люди проникать там с грузами. Я понимаю, что грузы нужны для города. Хорошо. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Вадим Сергеевич.
Здравствуйте, с праздником наступающим.
Вас также с наступающим, с прошедшим.
Вы знаете, интересная вещь. Вот я 30 лет живу в этом доме.
Да.
В 75-м на Ленинградском проспекте.
Да.
Знаете, генеральские дома?
Ну, примерно, да.
Ну, сам, вот, прошло время...
Перед аэропортом, да, Вадим Сергеевич? Перед аэропортом.
Алло.
Там, где аэропорт или нет?
Нет, ну что вы, это где? Алабяна.
А, понял, понимаю.
Мой сосед был Катуков.
А, понятно.
И знаете, вот, был порядок. Я пытался проехать на машину... Туда, где сейчас живет мой сын.
Да.
Я удивился, они сломали все. Там был цветник, заборчики. Там жил Булганин.
Да.
Дальше дети Малиновского.
Да.
Я не мог нигде поставить машину.
Вадим Сергеевич, а где вы сейчас проживаете? Где вы сейчас вот в основном?
Сейчас будете смеяться. На Борисовских прудах.
Ну, там шикарные поля рации рядом с вами.
Ой, нет, ваша бача, это Марина. У нас...
Борисовские пруды. Ну, и при этом у вас там и усадьба красивая, и парки шикарные, и все.
Ну, вы знаете, единственное, что оставил мой генерал.
Да. Еще там у вас превосходная весна раньше наступает, там язык тепла вот этот тянется от Домодедова. У вас весна лучше, чем в Кунцеве.
Можно вам вопрос задать?
Ну да, нет, ну, не знаю.
Будьте любезны.
Да.
Включите историю 48-го года.
Историю
48-го? Жданова.
Еще раз, если можно.
Включите 48-й год.
1900...
века.
Да.
Похороны Жданова.
Да.
Когда выносит тело Жданова.
Да.
С правой стороны идет Йосиф Виссарионович. За ним идет мой отец.
Ага.
Посмотрите, а потом Вадим я Сергеевич. Вам расскажу.
Вадим Сергеевич, я посмотрю, во-первых. Во-вторых, я вас еще раз поздравляю с наступающим праздником.
И еще последний вопрос. Можно?
Можно.
Он скрывал. И когда он умер,
да.
Он сказал позвонить туда-туда. И когда мы открыли сейф,
да.
У него два ордена Ленина, 4 боевого красного, орден Кутузова первой степени. И награды польской штуки, милиции, молитвы,
да.
Крест.
Да.
И возрождение Польши. Он все это скрывал. Он никогда не ходил ни в форме, ни в чем. Но самое те, он единственно носил 20-летие РКК.
Да.
Больше ничего не носил.
Ну... Что, какую вещь вам поставишь послушать? Я вас еще раз поздравляю и поздравляю с наступающим праздником. Понимаю, какой отклик в вашем сердце это находит. Давайте что-то послушаем, какую-то музыку, а? Какую?
А, поставьте, когда включали «Мы рождены», он да. Вставал после Академии Жуковского.
Да, «Мы рождены», чтобы сказку сделать были?
Да.
Хорошо, спасибо вам огромное. Это Вадим Сергеевич, нельзя не уважить. Обратите внимание, что люди с разной интенсивностью празднуют разный отклик, что ли, в душе у людей. Согласитесь, что Вадим Сергеевич настолько потрясающе глубоко чувствует приближающийся праздник, что мы должны с ним вместе послушать эту песню.
Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки, крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти. И в каждом пропелле ряды спокойствие наших границ. Простая быть, свой аппарат послушный, или творя невиданный полет. Мы сознаем, как крепнет тот воздушный наш первый в мире пролетарский флот. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти. И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Наш острый взгляд пронзает каждый атом, наш каждый нерв решимостью одет. И верьте нам на всякий ультиматум, воздушный флот сумеет дать ответ. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти. И в каждом пропеллере дышит спокойствие наши. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти. И в каждом пробелье дышит спокойствие наших границ.
Подъем. 16-й. Мне очень интересно ваше сообщение. Павел, можно я прочитаю? Павел пишет. Мне 32 года. Павлу 32 года. Далее он пишет от первого лица, если позволите. «Плачу, когда слушаю песни Великой Отечественной войны. Ничего не могу с собой поделать. Ощущение, что у нас украли будущее, Павел». Попробуй проанализировать.
Ощущение, что у нас украли будущее.
Да. Ну, или украли будущее, потому что вот
всех
такое...
украли
нет,
будущее,
нет, 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 я тебе объясню. Нет, только, знаешь, старайся быть позитивисткой в этот раз. Не будь деструктивной, Настя. Эта тема тебе позволена быть деструктивной, а какие-то лучше не надо.
Все.
Я предупреждаю, потому что я знаю тебя как человека, безусловно, циничного, политического циника. Ну вот послушай. Значит, Павел, почему так Павел думает? Вот я хочу просто проанализировать эти мысли Павла. Почему? Ему 32 года. 32 года – это молодой человек, полный энергии. Это человек, который устремлен в завоевание мира. И больше того, уже почувствовал свою силу. Понимаешь, смотри, я тебе объясню. В 25 лет молодой мужчина хочет завоевать мир. В 25 лет. Но он еще не почувствовал силу. Ну, как бы закончил университет, там еще что-то. И он начал работать. И он, как это сказать, еще нашаривает, как-то пробует ногой почву, понимаешь? Угу. В 32 это уже мужчина, который все еще завоевывает, еще экспансией занят активной, но уже нащупал почву, он уже так твердо ногой чувствует землю, твердо, понимаешь? Павел говорит, тут украли будущее. Вот я думаю, с чем это связано? Позвольте, может быть, я хотел обратиться к слушателям.
А вы понимаете, что он имеет в виду вообще?
Я хочу у слушателей узнать. Давайте вместе со слушателями поговорим об этом. Что значит украли будущее? Что это значит? То есть, отменив то прошлое, или, как это сказать, прервав тот континуум, прервали тот континуум, или что?
В этом смысле?
Да, может быть, это. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Что пишет Павел? О чем это?
Вот он ему 32 года, молодой человек,
да.
А мне 82 года.
Да.
И вот я как думаю, почему он обижен?
Почему?
Вот представляете сейчас нашу ситуацию?
Да.
Что еще? Мы, вот ветеранский полк такой, вам сколько лет?
Мне?
Да.
Между вами, между Павлом и...
Между вами.
Да.
Ну так вот, вот мой отец... Уже не мог бы быть ветераном, он погиб в Великой Отечественной войне.
Да.
О каких ветеранах идет речь? Вот что за... Те, кто остались лежать в лесах, вот там они ветераны. Вы попробуйте по радио, проведите опрос. Есть ли один ветеран, уцелевший среди окопников? Я думаю, что пальцу хватит их пересчитать.
Ну, вы знаете, если честно, откровенно, а вам действительно...
Мы устраиваем вот такой вот полк ветеран прохождения веры. Какие там ветераны идут?
Это...
Вы не задумывались?
Я задумывался, я думаю, что это...
Нет, наверное, не задумывался.
Нет, задумывался. Нет, я задумывался.
Нет.
Не задумывался.
Нет.
Нет, задумывался.
Я, знаете, слежу за вашим творчеством.
Давайте не обо мне. Сейчас, может быть, когда-то на поминках вы выскажетесь. Я задумывался. Я думаю, что среди этих ветеранов уже много разных. Ветеранов войск НКВД уже есть ветераны. Разные есть ветераны. Угу. Есть дети, которые гасили зажигалки в Москве на крышах. Дети.
Да.
Сколько было 10 лет какому-нибудь, например, там, 41-м, 42-м, 10 лет было.
Угу.
Они гасили зажигалки. Соответственно, они тоже ветераны. Они получили потом ветеранское удостоверение. Вот они состояли в этих отрядах, которые, так сказать, там, в песок зажигалки, бомбы зажигать. Понимаешь? То есть это тоже ветераны и так далее. Да, я понимаю, что мужчина, давайте так, мужчина 10-го года, которому был 31 в 41-м, едва ли жив. Мужчина 20-го года, которому был 21 в 41-м, едва ли жив.
Угу.
Мужчина 30-го года, которому было 11 лет в 41-м, может быть и жив. Ну, может быть, и жив. Но он не ветеран. Не ветеран.
Да.
Это понятно. То, что говорит мне 82-летний человек, это понятно, слушатель. Это, и больше того, это верно, безусловно, во многом. Но там потом до 53-го года каких-то зеленых братьев гоняли, бандеровцев гоняли, значит, эти части НКВД. Они тоже ветераны, им тоже дали такие же удостоверения. Предположим, человеку в 53-м году было 18. И он как раз зацепил 53-й год. 18 был, понимаешь?
Да.
Значит, он 35-го года. И вот он ветеран, и он жив, и он, скажем, очень, конечно, зрелый мужчина. Очень зрелый мужчина. Но все-таки он ветеран. Все-таки он ветеран. Хорошо, значит, давайте вернемся к Павлу, к потрясающему Павлу, который говорит, что он чувствует, что у него украли будущее, ему 32 года, а он... Вот, я возвращаюсь к Павлу. 16-й. Павел, а может быть, вы позвоните нам? Может быть, вы позвоните? 16-й, позвоните. Я вас увижу, выловлю и приму ваш звонок и дам вам поговорить. А, 16-й. Попробуйте. Я пытаюсь немножко освоить. Вот, может быть, это Павел. Павел, это вы? Здравствуйте.
Нет, не Павел, это Денис, Москва.
Денис, да, прошу вас. Давайте.
Сергей, абсолютно согласен с вашей трактовкой. Порвалась связь времен в нашем государстве.
Да.
Вот эти конъюнктурные клеймы, которые ставились после 56-го года на все, что связано с войной, это было умышленное.
Да.
Умышленное оплевывание этим 60-м, ну, в плохом смысле слова.
Да.
Тех идеалов, извините за громкое слово, за которые люди отдавали жизнь.
Денис, простите, а «Зори здесь тихие», вот эти все вещи, которые как раз осмысливают войну уже вот в то время, которое вы сейчас осуждаете. Разве это не правда?
Нет, я говорю в плохом смысле. Конечно, были люди, которые прошли войну и имели свое право на трактовку этой войны. Люди, которые были в окопах, которые действительно были в Сталинграде, которые, допустим, не красные. Вот, но просто дело в том, что, знаете, вот у меня дед закончил свой жизненный путь в штрафной роте. Он 20 августа повторил подвиг матросу.
Да.
Он был представлен к званию Героя Советского Союза, но так он был штрафником, был посмертно награжден орденом Отечественной войны первой степени.
По идее, я
должен ненавидеть это время, которое вот заставило моего деда погибнуть. Но я же понимаю, что он защитил меня, мои поколения, защитил своего отца. Отец, когда ему было 14 лет, он как раз вот 28-го года, он уже не попадал по призыву на фронт, он в Астрахани вместе со своими одноклассниками, там приходили из Баку нефтеналивные танкеры, и они сбрасывали зажигалки. И вот у него много было медалей, орденов и званий, но вот медаль за победу над Германией, которую дали ему мальчишки, это была главная медаль его жизни.
Да.
Мне кажется, что сейчас любое действие, любая акция, любое живое слово, любая книга, которая хоть как-то возвращает нас вот к этому величию народа 9 мая 45-го года, это наш кирпичик, наше будущее. Только так
это
мы сможем выжить.
Спасибо. Я хотел ответить Максиму Максимову, который пишет нам на «Говорит Москобот» в Телеграме. Максим, ну, мы преклоняемся перед вашим дедом. Нет, звонивший 82-летний слушатель не сказал, что ваш дед плохой или плохой ветеран. Что вы, разве вы не надо коверкать? Тоже не надо быть специально обидчивым. Он сказал, что ветеранов мало. Ну, пафос позвонившего к нам слушателя, 82-летнего, был в том, сущностно, что ветеранов мало. Ну, их мало. Их почти не осталось. А ваш дед, он великий герой, мы преклоняемся перед ним. Ему 91 год, он в 43-м попал на фронт в 17 лет, отслужил в пехоте сержантом, был ранен. Звонивший считает, что он недостойный. Нет, звонивший этого не говорил. Звонивший говорит, что ветеранов в сущности очень мало. Очень мало. Понимаете? Их действительно мало. Их осталось... Сколько их осталось? Вот 91 год. Вот сколько таких осталось? Сколько их? Вы понимаете, что их мало? Вы же тоже это понимаете. Пожалуйста, не пытайтесь поссориться, не пытайтесь, как это сказать, впасть в экстаз. Мы уважаем вашего деда. Уважаем. Мы уважаем всех, и своего деда. И своего деда уважаю я. Да? Но он попал в Уманский котел и в 27 лет погиб. Ну, 27, ему было 27. Он погиб в Уманском котле. Ну, и я его тоже уважаю. Чего ж мне не уважать-то? Понимаете? Уважаю. Хорошо, давайте, может быть, Павлу, вернемся все-таки к чувству патриотизма, которое такое щемящее идет от войны, и есть ощущение прерывистости времен, обрубания времен. Почему-то Павел, которому 32 года, я продолжаю говорить о Павле, потому что мне кажется, что он очень интересное явление сам по себе, мне кажется, что он не один такой, что есть целая прослойка таких людей, которые считают, что у них отняли будущее, прервав связь времен. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я хочу что сказать. Моей бабушке 95-й год. У нее два ордена славы.
Да.
Она прошла войну с 17 лет. Она была снайпером.
Ага.
Если вы так в гугле погуглите, что такое два ордена славы для снайпера.
Серьезно?
Она ничего не рассказывает никогда. Она жива.
Да.
Она жива. Ну, на один глаз ослепла. Ну, 94 года это положено. 94. Она в принципе...
А? 94, это серьезный возраст.
Серьезный возраст, да, она ничего не рассказывала. Родилась она в Китае.
Вот как
удивительно. Она
вот как.
В Харбине родилась. Там в КВЖД ее отец работал.
Я понимаю.
Его потом расстреляли. А потом она там это... Ну, вот так вот. И что я могу сказать? Она не носит ордена. Вот знаете, она на 9 мая, она никогда не одевает... У нее пиджак висит.
Да.
Она никогда не носит ордена.
Я понимаю. Вот передайте ей, пожалуйста, наше восхищение и поздравления.
А знаете, сколько за два ордена славы снайперам? За сколько давали?
За сколько?
Два ордена славы.
За сколько?
Я сам. Она не рассказывает. 200 минимум.
200 человек? 200 человек.
200 человек подтвержденных. Подтвержденных
это как? Это контроль рядом кто-то осуществляет, да?
Ну, я не знаю. Я в интернете написано подтвержденных во время войны. Подтвержденных. 200 человек подтвержденных.
Я ну, должен... Всем, кому их жалко, я сообщаю так для сведения, что мы их сюда не звали, этих 200 человек. Мы их сюда не звали.
Она не рассказывает. Она ничего. Она пришли, в уме, в разуме, и все нормально, и здоровье. Ну, глаз. Один глаз не видит. Ну,
дай бог здоровья и поздравления наши. Умница. Она просто потрясающая. Потрясающая. Слушайте, значит, я хочу сказать, что... Все-таки я возвращаюсь к Павлу. Знаешь, давай мы с тобой подумаем.
Да,
ну... Давай мы с тобой подумаем. Вот я думаю, когда я думаю о Павле и о том, что у него украли будущее, он хочет... Но с другой стороны, это боль... об украденном будущем, нарастает по мере возвращения этого прошлого.
По-моему,
ну, вот понимаешь,
по мере дело? Нереализованности в настоящем боль может нарастать.
Ну,
то
давай,
есть ты ищешь
вот
причину собственных каких-то
неудач. Мы сейчас очень обращены в прошлое. Мы много смотрим в прошлое. Мы действительно много занимаемся прошлым. Да, как общество. Общество много занимается прошлым. Мы говорим об этом. Соответствующее, то есть уважение к прошлому у нас крепнет. Его больше, чем прежде. Ну, точно больше, чем там 20 лет назад. Точно больше, да? Значит, 20 лет назад люди думали, главным образом, все-таки о будущем.
Да.
Сегодня мы очень много думаем о прошлом. Пытаясь найти в прошлом некую опору, некую точку кристаллизации. Да, правильно же?
Не знаю, не знаю.
Зачем мы занимаемся...
Мне кажется, это государственная машина пытается нас вернуть в думы о прошлом,
чтобы... Пожалуйста, не думай, что государственная машина волшебница. Да. Никогда так не думай. Государственная машина не волшебница. Государственная машина пытается угадать. Всегда. Пойми ты, Настя, вот послушай меня. Ты помнишь, что закон девушки? Закон девушки, с которой ты танцуешь. Ты можешь ей шептать на ухо только то, что она хочет услышать. Никогда не должен.
Мне кажется, что наши
никогда люди... не должен. Нет.
Ну да, да, я согласна, Настя, я поддерживаю это все, да, ну, да. Это так.
Поэтому
и есть. И...
Государственная машина. Не надо делать вид, что государственная машина диктует. Это ошибка либералов. Либералы считают, послушай меня внимательно. Либералы считают, что государственная машина загаживает мозги народу. Это неправда. И тогда либералы, следующий вывод их неправильный. Либералы говорят, а если нам дать загаживать мозги народу, то мы сделаем другое будущее. То есть либералы в сущности хотят также, говорят, вот эти насилуют плохо, а мы теперь изнасилуем, будет хорошо. Государственная машина пропаганды никогда не насилует народ, а угадывает, чего хочет народ. Угадывает. Как только пошли деньги... Вот послушай, дай мне проанализировать. Как только пошли деньги, 2003-2006 год, по-настоящему много пошло денег у людей. Много. Денег много. Вдвое прибавилось. Значит, государственная машина чем занималась? Ты не помнишь? А я помню. Петросян шел по 20 часов в сутки. Ну, там не Петросян, это подобная передача. По 20 часов в сутки. Шло ликование гопоты, счастье попсы, значит, и так далее. Это было постоянное 20 часов в сутки. Почему? Государственная машина не воспитывает. Государственная машина угадывает, чего хочет народ. Угадывает. Понятно? Значит, и шло развлекайся, нафиг политику, к чертовой матери все, гуляем. Ребята, гуляем. Понимаешь?
Да.
Конкурс, «Лейся, песня», там, сказать, там, «Играй гормон», и все на свете.
Да.
«Голоса России», еще что-то угадывают.
Ремонт, мне кажется. Все еще делали ремонт.
А ты знаешь, эта девчонка, которая придумала программу на НТВ «Ремонт», она была у меня корреспондентом некоторое время. Она мой корреспондент.
Точно-точно, да.
Эта девчонка ремонт... была моим корреспондентом. Ну,
да.
Сказать, там, может быть, полгода. Ну, так вот, понимаешь?
Да.
Значит, государственная машина угадывает. А сейчас... Государственная машина угадывает величие. Она угадывает величие. Потому что...
Его несложно угадать, Сергей, дорогая, в любом народе, дорогая, на дорогая, самом
нет,
деле.
Дорогая, нет.
Но величие это опять, то, которое не к нам уже
манипуляции,
не имеет.
Не думай никогда о манипуляции. Вот я, например, Наши отрицаю нет. возможности манипуляции. Я считаю, что нельзя манипулировать ни людьми.
Гитлер тоже угадал очень. И я думаю, что его идеи...
Все угадывают, да. Совершенно верно. Совершенно верно.
И сейчас отклик.
Может быть, не знаю. Я сейчас про Гитлера не говорю. Я говорю о государственной машине вообще в России. Да. Причем тут... Зачем ты приплела Гитлера?
Потому что...
Я просто не пытаюсь понять тебя. Я хочу с тобой величие. Говорить. Нет, я хочу с тобой говорить.
Ну, вы сказали величие.
Нет, подожди, ну стой. Ну, да. Я хочу с тобой говорить. Да. Ты вдруг вплела Гитлера. Ну, зачем? Сейчас, значит, про что это было? Про что это было сейчас?
Ну, что просто...
Нет, Настя, вернемся. Настя, я считаю свою попытку проваленной и снова начинаю с тобой говорить. Пытаюсь просто с тобой разговаривать. Значит, я первый. Я считаю, что ни один пропагандист в мире не может переубедить народ. Переубедить нельзя. Можно нашептать что-то еще. Вот, например, я хочу выпить, а ты мне можешь нашептать, что я хочу, например, беленького. А кто-то другой нашепчет, что я хочу водочки. Понимаешь? То есть, но все равно выпить-то я хочу без тебя. Я без тебя хочу выпить, понятно? Ну, то есть, условно говоря, твои возможности манипулировать очень узкие. Это моя идея сейчас, моя.
Да,
многие
да.
считают, что это неправда.
Да.
Но я так считаю. Да. Я человек, имеющий практику манипулирования. Я много манипулировал. Я считаю, что это невозможно. Понимаешь, да? Значит, смотри.
Угадывать величие.
Да. Надо угадать,
там.
Чего хочет, чем томится. Я же по-другому скажу. Надо угадать, о чем молчит народ. О чем молчит народ. И вот угадав, о чем они молчат, ты можешь их повести туда, куда они хотят. Ну,
да, хорошо.
Все. Вот и все. Вот и все. Значит, я тебе сообщаю, да. что сейчас народ молчит о величии 45-го. Молчит, думает об этом. Поэтому это выгодно сейчас прокачивать. Понятно, да? Потому что они хотят этого, люди хотят этого. Но интересно другой эффект. Да. И здесь я возвращаюсь к Павлу.
Да.
Чем больше мы прокачиваем победу 45-го,
да.
тем больше у них огорчение. То есть, казалось бы, люди хотят думать о величии, да. хотят думать о величии, да. о подвиге, хотят думать о величии и о подвиге. Мы им это даем, говорим, вы хотите думать о величии и о подвиге, возьмите, пожалуйста, вот мы вам даем.
Как
раз у нас это есть, да. возьмите, пожалуйста. Да. Мы им предлагаем, возьмите. Они говорят...
Это не то.
Они говорят, спасибо, нам так горько и обидно. Вот что они говорят.
Да.
Понимаешь? Что делает Павел? Павел, которому 32 года.
Пусть
он
Павел
говорит,
напишет
расширенно. Павел, которому 32
что
года.
Он
говорит следующее. Дайте мне думать о великой победе. Дайте мне думать о великой победе. А мы говорим, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, не вопрос. Это, как говорится, хорошая, благая вещь. И она позитивная. Мы считаем, что это очень правильно. Мы ему позволяем думать о великой победе. Но в результате Павел не чувствует себя окрыленным,
да.
а чувствует себя скорее огорченным.
Ну почему?
Вот этот вопрос, который я пытаюсь тебе задать, а ты начинаешь мне про Гитлера плести. Сережа, почему Павел чувствует себя огорченным? У Павла есть требования. У Павла есть требования думать о великом подвиге народа.
У него у самого не получается.
У него есть это требование, он жаждет это, он взыщет думать о великом подвиге. Он думает о великом подвиге.
Да.
Мы ему помогаем в этом, мы даем ему материал, песни, парады, все. Помогаем. Но в результате он не расправляет плечи, а сутулится. Почему? Вот мой вопрос. Но я не знаю почему. Я тебя спрашиваю, почему. Пожалуйста, выйди из штампов и попробуй думать свободно, открыто, так, как если бы ты не была либералкой, заштампованной. Почему? Почему он сутулится в ответ на... Почему?
Не знаю.
Почему он сутулится, Павел? Не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Николай зовут.
Да.
Ну, я, конечно, не Павел, за Павла мне сложно сказать, но...
Да.
В принципе, тут чем больше узнаешь, наверное, вообще и истории, и поскольку
да.
действительно эта тема военная все время педалируется... Начинаешь просто задумываться. Ну вот берем там мою семью.
Да.
У меня, значит, дед про одного вообще ничего не знаю. Второй погиб там последние дни войны летчиком над Берлином. Вот я думаю,
да.
значит, какой он Черчилль там хотел взять Берлин до нас. Сталин хотел взять Берлин раньше, чтобы они не успели взять.
Ну, например.
И в какой степени, соответственно, получается, что ну, были какие-то другие потери, нежели тем, те, которые могли бы быть. Правильно?
Это верно.
Вот, значит, на этой игре, ну, условно говоря, погибает мой дед. Остается у меня бабушка с двумя сыновьями в эвакуации.
Там, да.
Без какой бы то ни было поддержки. Вот. То
есть извините, я не прерываю вас, но просто на секунду буквально. Всюду самолеты. Значит, на Тверской идут самолеты, на МКАД самолеты. Люди видят самолеты, это репетиция парада, насколько я понимаю. Прошу вас, продолжайте, вот. Прошу вас.
Соответственно, дальше, значит, моего отца не было отца. Это потеря, на самом деле, очень серьезная для многих людей, это катастрофа. Ну, уже не говоря о том, что просто часть людей полными семьями просто во время этой войны сгинула. То есть
это правда, вот, это
был,
правда.
Был род человека какого-то, и он пропал.
Да.
Ну, вот, теперь его нет. Вот. Соответственно, есть всякие травмы у народа, связанные вот с тем, что нет отца, нету культуры. Вот у нас очень страшная такая вещь была, нет у нас культуры дожития. То есть у нас мужчина вообще не понимает, что он должен делать после 40 лет, потому что обычно он уже к этому времени должен был сгинуть в какой-нибудь войне.
Да.
Вот. И, соответственно, не знает совершенно. То есть нет опыта, а там, где опыт есть, ну, это часть только населения, соответственно, она никак не передает.
Да.
Сидишь вот ты и думаешь, то есть вот твои там погибли, как бы ты ничего с этого не имеешь, это стандартная ситуация для любой войны.
Ну, как вы имеете, вот, вы имеете общество, которое осталось и все такое, понимаете?
А там, когда я призывался, там я служил 94-96, вот там часть моего призыва погибла на таджик-афганской границе, никто там не получил никакие родители, ни копейки денег, никаких квартир ничего не получали и так далее. То есть у нас как бы общество, оно как бы сориентировано, получается, для тех, кому повезло. А еще наши дорогие...
Ну, это горечь, я вашу понимаю, горечь. Я вашу горечь понимаю. Мой дед тоже погиб в Уманском котле, поэтому я понимаю эту горечь. Я понимаю. Извините, пожалуйста, я прервусь. Значит, просто уже и время, и все. Значит, всюду самолеты. Сейчас нам идут вот этими парадным строем, то есть очень красиво. Родион, спасибо большое за фотографии. Значит, еще видят люди... Люблинские люди видят, как к ним, они там на вираж, наверное, выходят, уже завершив парад, как бы. Идут самолеты, вертолеты строим. Все очень красиво. Люди видят это и присылают нам фотографии. Я очень вам благодарен. Спасибо большое. Я думаю, почему Павел живет этим переживанием, которое его не бодрит.
Да.
Потому что есть прекрасный проект прошлого, волшебный проект прошлого.
Благодаря тому, что нам вторглись.
И нет проекта будущего. Проекта
сейчас
будущего
сейчас не с кем бороться.
Получается. Нет проекта будущего. Ну, проекта будущего нет. Есть прекрасный проект прошлого, который волшебный. Он силой своей, величием, перебивает проект будущего, которого нет.
Простой медведевский проект «Жить хорошо и комфортно» почему-то не вдохновляет.
Потому что непонятно, как это сделать. Что значит комфортно? Это как? Вот пойти и съесть две порции? Непонятно. Сейчас пойти в столовку и съесть две порции, что значит комфортно?
Ну, не бросать окурки там на улице.
Не знаю. Это не цивилизационный план. Это не цивилизационный план. Значит, Павел, я еще раз загадку Павла пытаюсь расшифровать. Обращаясь к проекту прошлого, обнаруживает оселя. Немножко инфантильное и так далее, но это нормально. Правда же? В движении.
Подъем. В движении.
5 баллов движения, и над всей Москвой люди в разных местах Москвы, над МКАДом и над Тверской, и всюду видят самолеты, вертолеты, которые идут парадным строем, готовятся к 9 мая. Значит, поэтому мы получаем очень много фотографий, я всех поздравляю, даже с репетицией. Согласитесь, что это духоподъемно. Это очень духоподъемно. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 4 мая.
Подъем!